Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Подъем», и сегодня ее для вас ведут Ольга Данилевич.
И Евгения Волгина, доброе утро.
Доброе утро.
Традиционная рубрика, которую мы просто каждый, мне кажется, каждые выходные ведем во время подъема, это рубрика по прогнозу погоды. Москвичи ждут прохладные и дождливые выходные. Температура воздуха не превысит 20 градусов, хотя на самом деле по отдельным источникам сегодня максимум до плюс 17. Воздух с трудом будет прогреваться до 20, а в большинстве населенных пунктов он не достигнет и этого значения, заявил директор гидрометцентра Роман Вильфанд.
Местами пройдет дождь. Днем на востоке области он может быть сильным, в то время как на западе осадков не прогнозируется.
В ночь... А, подождите. Давайте в ночь... 14 августа, завтра, мы сразу смотрите, и на завтра тоже. Местами тоже пройдет дождь. Днем на востоке области он может быть сильным, в то время как на западе осадков не прогнозируется. Также местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Ночная температура в пределах 10-12 градусов. Все, рубрика, мне кажется, закончилась.
Такая тоскливая мелодия это все-таки.
А знаешь, у тебя есть какие-то ассоциации с этой мелодией? У меня есть
тоска.
Прям вот... У меня мало того, что тоска, еще какая-то вообще безысходность, потому что все это ассоциируется с утром ранним. Не буду говорить начало 90-х, хотя уже сказала. Я собираюсь в школу. Мама разбудила, я собираюсь в школу. И вот это трам-там-там-там-там-там. И ты прям под это трам-там-там идешь в ванну, начинаешь умываться. Ужасно.
Ужасно. А я выбирала, еще долго искала заставочку сейчас.
Да, но я специально, чтобы мало ли у кого-то слишком бодрое настроение, вот, все, надо чуть-чуть прибить людей.
У нас, кстати, еще есть одна, естественно, рубрика в выходных, в выходном подъеме про перекрытие, потому что перекрытия в центре столицы, они становятся фактически традиционными, то фестивали какие-то, то еще чего-то. И что будет? Парад ретро-транспорта сегодня. Он посвящен 92-летию московского автобуса. Пройдет сегодня в столице. Старт раритетная техника возьмет в Филях. Финиширует на Фрунзенской набережной. В связи с этим с вечера пятницы уже перекрыта часть улиц. В параде принимают участие 20 раритетных автобусов, включая ЗИС-8.
ЗИС-154, да. Автобусы Икарус, ЗИЛ и ЛиАЗ. Приходите,
но,
смотрите.
Да, но вдруг...
Но именно приходите, а не приезжайте.
Можно на велосипеде, кстати, приехать. Я думаю, что на велосипеде можно проехать. Но в связи с проведением ретро-парада для автомобилей закроют участок Фрунзенской набережной от Новокрымского проезда до Тимура Фрунзе и часть Крымского проезда от Крымской эстакады до Фрунзенской набережной. Ограничения уже действуют со вчерашнего дня с 23 часов. Продлятся они сегодня до 18 часов. Так что выбирайте, пожалуйста, маршруты объезда. Григорий СПБ говорит, скоро бабье лето. Скоро Новый год, а там уже опять до лета недалеко.
Да,
Григорий,
еще
все в порядке.
Дам я не знаю, как это правильно читать. Простите, если вдруг не так. Показывает, что у него 12 градусов. А, нет, простите, 15 градусов.
15. Ну, это если в Подмосковье, то там чуть-чуть похолоднее.
Конечно. А теперь самая важная новость дня, товарищи.
Боже, да.
Наконец-то это совершилось.
С этой новостью Ольга вошла в редакцию.
Да, наконец-то. Вообще, самое, правда, важное. Наконец-то мы сможем отличить котов от кошек. Нет-нет, не по пятнам и цветам. Нет-нет, не надо заглядывать им под хвост. Наконец-то ученые выяснили, что котов можно отличить по котам. Объясняю. Берешь много-много маленьких котиков, приносишь их в толпу больших котиков, там, где есть кошки и коты.
Мы сейчас не про людей.
Нет. Там, где есть кошки и коты. Mm-hmm. И вот этих маленьких котиков начинаешь мучить. Там поднимать, не знаю, трогать. Они издают некоторые звуки, характерные для маленьких котиков.
Uh-huh.
И по тому, как реагируют взрослые коты, можно понять, кошка это или кот. Потому что кошка должна реагировать активнее. Она, у нее все эти слуховые аппараты настроены на то, чтобы реагировать и переживать за маленьких котиков. Только так мы можем отличить котиков, кошечек от котов.
А коты как реагируют?
Никак. Ну, в смысле, они, конечно, реагируют.
Они
даже,
их
даже некоторые, у которых папские, отцовские чувства развиты чуть больше, чем у остальных, они, наверное, тоже будут как-то там, не знаю, мяукать. Но вообще кошки должны реагировать. Ура, поздравляю вас, товарищи.
Ну...
Теперь вы точно знаете, как отличить котов от кошек.
Это британские ученые или какие все-таки?
Я подозреваю, что да, но на самом деле нам не говорят, к сожалению. Ну, поскольку... какие-то британские журналы издают, то, скорее всего, это и есть британские ученые. Те самые любимые мои британские ученые, которые выясняют, что если оторвать, там, не знаю, мухам крылышки, то они не очень летают. Ну, вот эти все очень важные исследования.
479-й говорит, что побежал определять. То есть у 479-го есть очень много котиков, кошек и котов.
Я вообще удивляюсь, почему у нас еще нет много котиков. Каждая порядочная женщина должна в определенном возрасте обзавестись кучей котиков, как известно.
Еще не пришел тот возраст, когда это
не
прям
знаю, у некоторых уже, мне кажется.
Ладно, не об этом сейчас речь идет. Давайте об Олимпиаде поговорим, потому что хорошо отличились наши российские раперисты. Они выиграли золото в командном первенстве. У нас вчера, кстати, вся редакция смотрела, следила, даже кто-то домой не пошел. До конца смотрели, как сначала был полуфинал, а, видимо, ночью уже досматривали финал. Наши раперисты взяли верх над французами со счетом 45-41. В составе команды фехтовали Тимур Сафин, Артур Ахматхузин, Алексей Черемисинов. Это золото стало для сборной России пятым на нынешних играх. Всего в активе 22 олимпийские медали. И еще завоевал Кирилл Григорян бронзовую медаль в стрельбе из винтовки. Но здесь примечательно, почему мы на раперистах, например, на них обратили внимание, потому что главный тренер сборной России по фехтованию прокомментировал золотую награду российской команды по рапире. Он говорит, что три последние встречи наши спортсмены выиграли за счет характера. Также Мамедов называет российских раперистов настоящими воинами и бойцами. И он говорит, что российские раперисты наказали французов за их высокомерие.
Многие не верили, что мы можем выиграть, говорит Мамедов. Собственно, французы высокомерно подумали, что выиграли нас и сделали замену. Выпустили четвертого рапериста, чтобы он тоже получил золотую медаль. Просчитались. Вытащить человека из запаса и поставить его против Артура Ахматхузина – это излишне самоуверенно. Мы наказали их за это, заявил Ильгар Мамедов.
Ну и вот это же командное первенство было, и за более чем, по-моему, за полтора десятка лет наша команда мужская смогла вот одержать золотую победу в этой дисциплине, поэтому это еще очень примечательно.
Давай контакты назовем, потому что люди уже пишут, а мы все еще не сказали, как с нами связываться.
7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925-888-948. Еще у нас есть телеграм, говорит Москобот.
И вот уже сообщение 76-й Шмель пишет, золотишка явно не хватает, поэтому это золото особенно приятно. Молодцы, пишет Андрей, можно проще напугать, если... А, подождите, 36-й вы про кошек, мы не про то. Григорий из СПБ, наши три мушкетера.
Все-таки, да.
Победили четырех французов, скажем
Григорий,
так.
Григорий, не ставьте нас, пожалуйста,
в затруднительное положение,
потому что мы уже покраснели. Сергей Васильевич присылает фотографию. Да, кстати, очень красивая фотография. Это момент полуфинала, когда наш реперист сражался с американцем. Это был полуфинал. В итоге американцы оказались, видимо, на третьем месте. Это очень красивая фотография. Она разошлась в интернете, по сети. И, конечно, это то, что называется пойман момент.
Тут даже... Очень красиво. Прыгают, прям балеруны какие-то. Николай Цискоридзе где-то сейчас плачет в Санкт-Петербурге.
Неправильно
сидит, говорить
балеруны. Артист балета.
Балеруны халашу. Танцовщики. Танцовщики такие. Прыгают очень красиво, правда.
А мне кажется, все-таки раперисты — это те люди, которые действительно, если что, могут вызвать кого-то на дуэль настоящую.
Интересно позвать вот какого-нибудь рапериста и спросить, бывали ли случаи.
Вам идея, кстати, для одной из программ.
Да, спасибо большое.
Когда Олимпийские игры закончатся.
Надо сказать, что еще важно по Олимпиаде. Очень много было сообщений о том, что наших спортсменов на этих играх в Рио-де-Жанейро принимают не очень хорошо. Все на фоне мельдониевого скандала, на фоне вообще всех этих положительных допинг-проб, что не все до сих пор оказавшиеся уже все-таки на играх проверены достаточно тщательно. Ну, потому что многие не наши спортсмены, не в России люди, подозревают, что все равно есть какие-то там, не знаю, проволочки какие-то своеобразные. И таким образом наши спортсмены попадают все-таки на Олимпиаду. Так вот, Международный олимпийский комитет осудил неуважительное отношение к российским спортсменам на играх. Как заявил... Так, кто заявил-то у нас? кто это? Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс говорит: это неприемлемо, мы бы хотели напомнить всем участникам игр об олимпийских ценностях. Мы верим в то, что возводим мосты, а не возводим стены, но по многим причинам спортсмены не могут пожать друг другу руки, это постыдно и недопустимо.
Ну, синхронистка Александра Пацкевич ранее рассказала, что участников из России освистывают, демонстративно отказываются поздравлять на пьедестале, не подходят. Там еще была история с российским флагом, который сорвали и растоптали, и под дверь спортсменам бросали. Здесь речь идет о неуважительном, скажем так, о нарушении олимпийских принципов. Но если уж объективно и глобально смотреть, то олимпийские принципы нарушаются, ну, глобально, по сути. То есть, когда проходит Олимпиада, это же, скажем так, всемирное перемирие какое-то должно быть. Войны продолжаются? Продолжаются.
Продолжаются.
Продолжаются. Все-таки про флаг — это отдельная история. А вот про то, что освистывают или не поздравляют, как с Юлией Ефимовой было... Насколько это, скажем так, допустимо или недопустимо, нужно ли за это наказывать? Потому что если рассматривать спорт как поле битвы, ну, некая сублимация, то здесь, наверное, все средства хороши в борьбе соперников.
А знаешь, мне в этом смысле больше интересно, как относятся к этому объективно относятся наши спортсмены, потому что это может вызывать как какую-то такую, не знаю, злую реакцию, да, и агрессию, которая, в свою очередь, переходит в то, что у тебя больше возможностей, шансов, сил, не знаю, поводов для того, чтобы победить. Но это как бы раззадоривает.
Это злит.
А с другой стороны, это может, наоборот, понизить как-то твой градус и, ну, совершенно просто опустить руки и сказать: все, я что-то не хочу.
Я в общем,
ну, все-таки спортсмены бороться. Не такие люди, потому что, опять по той же самой Юлии Ефимовой, если судить, она же расплакалась уже после. То есть напряжение было, но когда она выполнила и смогла проплыть, заработала, пусть и серебряную, но все равно медаль на пьедестале оказалась, вот потом она расслабилась. То есть это говорит о силе духа, безусловно, спортсменов. Но здесь большой вопрос. Можно сразу вспомнить Евро, когда были стычки российских фанатов с британскими фанатами, вот эта вот вся история. Кто-то же говорил, правда, вот они молодцы, они показали, что стоят эти европейцы, что стоят эти англичане, а что они? Здесь, по сути, какая-то зеркальная ситуация получается, нет?
Ну, ты хочешь сказать, что таким образом болельщики всех других стран и спортсмены других стран показывают, чего мы стоим?
Нет, просто я не знаю, как этого избежать. Ну, то есть, когда МОК говорит, он осуждает неуважительные отношения, что дальше? Но это неуважительное отношение, оно остается. То есть невозможно никого переубедить.
Какие, в принципе, могут быть в таких случаях санкции того же Международного олимпийского комитета? Если есть осуждение, то, ну, да, по идее, наверное, должна быть какая-то действительно реакция, не знаю, какие-то санкции применяться должны, не должны, или просто их всех предупредили, наказали, пальцем погрозили и хватит.
7373948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Евгений, Москва.
Да, доброе утро.
Я вот считаю, что это, конечно, не раззадоривает, а наоборот, это ухудшает показатели спортсменов. Потому что если бы это раззадоривало, тогда бы это никто не делал.
В смысле? А вы считаете, что на что направлено?
Ну вот как раз на ухудшение показателя.
Ну, я
вот,
бы...
Да, и еще вот я хотел сказать, что... Вот, ну, говорят, что когда вот там, ну, адреналин, да, там раззадориваешь, вот тренеры наоборот говорят, что когда вот появляется типа адреналин, вот такая какая-то, ну, бравада, то наоборот показатели ухудшаются.
То есть человек должен быть абсолютно спокоен, спортсмен, для
спокоен,
того, чтобы...
спокоен, да, уверен, да.
Спасибо. Но спортсменам невозможно создать условия такие стерильные, потому что если бы на это было направлено, то тогда не было бы и болельщиков на трибуне. Они бы сражались между собой.
Ну, смотри, в качестве наказания в том же футболе, например, болельщикам запрещают, да, оказываться на стадионах, на трибунах.
И определить легче.
И это, наверное, как результат действительно так и есть, мешает нашим спортсменам побеждать, потому что они не чувствуют поддержки. Если во время соревнований их освистывают, наверное, ну, тоже они чувствуют, что нет поддержки.
Ну, опять же, как рассматривать свист? Потому что в Штатах, по-моему, свист — это одобрение. У нас, говорят, освистали в этой негативной коннотации.
Ну, мы же про наших спортсменов говорим.
Вот про наших, конечно.
Коннотация наша.
У меня, честно, у меня нет однозначного ответа на то, стоит как-то наказывать людей или не стоит. За растаптывание флагов однозначно стоит, конечно. Нужно выяснять по камерам, кто это сделал и так далее. А вот что касается неодобрительных взглядов,
не подали руки,
освистывания, Вот это уже к вопросу о воспитании. Ну, то есть, это, может, тренер проведет какую-то беседу и так далее. Кто-то говорил, что вот эта вот американка, которая неодобрительно смотрела на Ефимова, ну, она фактически стала жертвой американской пропаганды такой. Ну, то есть, накачивали, и все. Она это показывает. Но как здесь наказывать, я не понимаю. Ну, это спорт. Здесь все средства давления хороши, вот правда.
Мы это увидели, когда нас не допускали к этой Олимпиаде.
Это другое все-таки. 7373-948, телефон прямого эфира. Там речь не про взгляды шла, там речь шла про какие-то документы. Так, Ерикос, это как в американских школах. Самого слабого гнобят, унижают, а потом приходят в школу с ружьем.
Я надеюсь, что только вы так воспринимаете нашу сборную.
Ну, правда.
Как
да.
Самую слабую, прям совсем как-то печаль.
Да вообще, да. 7373948. А в российских
школах. Я тут каждые выходные призываю, на самом деле, слушателей болеть, продолжать болеть. Причем болеть не за какие-нибудь там, не знаю, пятое, шестое, четвертое место. Продолжать болеть и надеяться, что наши вообще выиграют Олимпиаду. Все может быть. Конечно, нам очень сложно без наших легкоатлетов. Но вы должны это делать. Просто у вас, не знаю, долг такой. Болеть за спортсменов, чтобы они победили. Там уж как получится. Но вы должны надеяться на то, что они победят.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. А, дам Спиру говорит, не выиграют, очень большой разрыв. Но когда золото получают, это уже выигрыш все-таки. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, да. Я про поддержку спортсменов, да, или там наоборот. Ну, большая часть спортсменов, я просто тоже как бы спортсмен, поэтому знаю. Самое главное, чтобы была реакция зрителей. Причем не так важно, положительная или отрицательная. Mm-hmm. То есть главное, чтобы на тебя обращали внимание, главное, чтобы там как-то была какая-то реакция. Причем отрицательная часто заводит еще больше, и как бы хочется доказать, и ничего в этом плохого нету. Пускай свистывают, это только на пользу идет.
А вы скажите, сам случайно вы не спортсмен?
Спортсмен, я о чем и говорю. Ну, я, правда, уже ветеран, но, тем не менее, и сейчас. Вот, кстати, сейчас день физкультурника, сейчас поеду на соревнования через полчасика.
А скажите, в вашей спортивной карьере бывали моменты, когда вас освистывали, когда...
Конечно, очень часто.
На результатах выступления это как сказывается?
Ну как, это подстегивает, хочется доказать, хочется выиграть, и это очень хорошо. Мне, например, когда меня освистывают, мне это очень стимулирует, я с удовольствием в такой атмосфере выступаю.
Спасибо. Принято. Кто-то говорит, пут-пут, впереди легкая атлетика, и у США золото попрет. Думаю, мы будем на 10-11 месте. Так.
Есть же спортивная этика, пишет Шмели, за ее нарушение нужно наказывать. Ну вот мы и спрашиваем, как можно наказать.
Я не знаю,
как можно наказать за неуважительный взгляд?
За взгляд, как, вот правда, как можно... Я вспоминаю, честно, не спортивное, как вот прошлое, а танцевальное. Было у нас такое. В одном танцевальном центре выступал наш ансамбль народного танца, и выступали те же самые, господи, как они называют, латиноамериканские танцы. Эти люди считали, что они прям модные. Ну, это прям модно было.
А вы колхоз.
Все красиво. Ну, примерно так. Ну, так воспринимали нас, хотя все было там красиво и так далее. Не два притопа, три прихлопа, все было очень сложно и так далее. Но я помню вот эти взгляды, когда это какое-то, знаешь, ощущение того, что этот человек хочет показать, что он выше, что он моднее, что он такой, он с презрением фактически на тебя смотрит. Да пусть смотрит, как хочет. Но вот это вообще не касалось, потому что в голове должно быть дело, а не то, как на тебя посмотрит. Потому что если обращать внимание на все взгляды даже в метро, то можно сесть просто дома, заплакать и умереть. И все. Потому что спортсмены, если люди дошли до Олимпиады, это люди, которые точно побороли в себе очень много. И поэтому обращать внимание на взгляды, уж тем более расстраиваться и плакать из-за этого, с какой стати?
Ну, наверное, тут мы все-таки говорим о том, что есть международные соревнования, есть некие правила этого соревнования, и если уж мы отходим от этих правил...
Здесь правил нельзя драться, нельзя, чтобы один пловец разбил другому голову, грубо говоря. Ну, нет такого.
А вот мне интересно, прописано ли в олимпийских правилах, что когда люди входят на пьедестал, первые три места, их обязательно должны... Ну, они должны обязательно поздравить друг друга там, каким-то рукопожатием или еще чем-то. Потому что, в принципе, на это же жалуются, в том числе наши спортсмены. Кроме на вот это освистание, кроме взглядов, есть еще момент, что их не поздравляют, как это сказать, соседи по пьедесталу.
А зачем? Не поздравили и все. Ну, с другой стороны, мы видели эти чудесные фотографии, где российские спортсмены и украинские спортсмены обнимаются, целуются и делают совместные селфи. Мы видели фотографию, где спортсменка из Южной Кореи делает селфи со спортсменкой из Северной Кореи. Ну, то есть есть и так, и эдак.
должно быть так, как вот с Южной и Северной Кореей. Харьковчанин пишет, да никто никого не будет наказывать. Сейчас лишний раз попинать на Россию, дело чести у них, видимо. У них, видимо, у других там спортсменов, не знаю, у других федераций.
7373-948, это телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Нигде ничего не прописано. Там кто-то обниматься, целоваться должен, поздравлять. Читайте хартию, да, исходите, вот, Пьер де Кубертена.
Угу.
Там нет ничего этого. Вот. Это просто, как бы, призыв общий такой человеческий, да, как бы, ребят, игры древности олимпийские, да, они призывали народы все прекращать войны на тот период, когда идут игры. То есть призывали к миролюбию, к доброте. Вот. И вспомните, кстати, вот все принципы, они все неслись оттуда еще, с тех древних дальних времен. То, что сейчас происходит, это олицетворение политики элементарно.
Спорт — это политика, все, это доказательство.
Но это, понимаете, это очень низко и жалко, что у нас спорт превратили в политику.
Я сомневаюсь, что... Вот такое ощущение, что у нас часто очень говорят, спорт превратили в политику, такого не было. 80-е Олимпиада, ну-ка.
Это же самая Пекинская Олимпиада была.
Во время Пекинской Олимпиады все равно было политикой.
Грузино-юго-осетинский конфликт.
В том числе политикой.
Было. Спорт — это сублимация войны. Правда.
Боги на Олимпе такие сидят. Конечно, только сейчас.
7373-948 — это телефон прямого эфира. Кирилл Владимирович, просто это в очередной раз доказывает, что мы самые сильные и независимые люди на этой земле. Видите как, это так, надо пестовать свое какое-то чувство...
Исключительности.
Какое-то, да. То есть здесь кто-то написал, если тебе плюют спину, значит, ты впереди. 7373-948 — это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Алло, доброе утро, девушки.
Доброе утро.
Олег.
Да, Олег.
А я поддержу предыдущего, конечно, товарища, он совершенно правильно сказал. Принцип олимпийского движения – никаких войн, это доброта и уважение. Именно приветствие всех спортсменов, без различия от их национальной принадлежности и государственности. А вот это, что сейчас происходит, это очень грустно, господа.
А что происходит?
Солдат встречали с цветами во всем мире, во всех странах. Солдат, а сейчас спортсмены уже оплевывают и закидывают. Это позорно, господа.
Опять вы говорите, оплевывают спортсменов, освистывают спортсменов. Это разве делают всем стадионам? Отдельные взятые упыри есть везде. Они есть везде. Даже если этот спортсмен выступает, на внутреннем чемпионате, все равно найдутся упыри, которые будут или ему желать что-то, или смотреть на него косо, или каким-то образом будут на чемпионате себя вести. На спортивных, во-первых, на каких-то, соревнованиях футбольных. Есть же люди, которые бросают банановую кожуру, бросали. Фаера бросали. Правда, такие люди есть везде.
Кроме того, надо не забывать, что есть еще такое нечестное соперничество, в том числе и в спорте, которое больше известно по всяким, актерским кругам. Опять же, я сейчас возвращаюсь. Мне кажется, Цискаридзе сейчас будет где-то икать. Но, тем не менее, возвращаясь к балету, стекло в пуанты, вот это все. Кто как кому хочет поднасолить. Спортсмены могут, на самом деле, неодобрительно смотреть, как-то неодобрять и что-то выкрикивать, даже не потому, что в целом относятся к российскому спорту, а просто потому, что это вот так они соперничают.
Инстинкты. Посмотрите, как ведут себя некоторые представители животного мира.
Взгляд. Что сейчас мы взгляд. Так сравниваем?
Нет, если так. Кстати, Дмитрий Спиров, я нашла, по сути, дам Спиров, вы себя ведете точно так же, как те люди, кого сейчас обсуждаю. Представьте на секундочку. Нет, не то. Можно позлорадствовать. Посмотрите, сколько медалей у незалежной. А зачем злорадствовать? Вот у них столько медалей. Хорошо, у Сингапура вообще первая медаль появилась.
Ура!
7373-948. И, кстати, у Сингапура же оказались самые большие призовые, потому что там такую вывели взаимосвязь. Чем меньше у тебя шансов на золотую медаль, тем больше денег ты можешь предложить своему спортсмену. И там что-то $700 000.
Я не помню, какие были суммы за золотую медаль.
У нас 60 дают.
Нет, у нас же есть еще, кроме того, что есть, из федерального бюджета, то, что выделяется, есть еще из регионов, из которого спортсмен, собственно. Юрий пишет про Кавказские республики, сравнивает что-то.
А что там? 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вы знаете, что вы очень сильно все...
Ой, а вы нет, очень так... сильно, очень громко
очень сильно включили приемник, и поэтому мы вас не слышим, к сожалению.
Давайте вас послушаем еще. Здравствуйте,
алло. Алло, здравствуйте, Денис.
Да,
и
Денис.
Это есть высококультурное общество. Нам вот туда футбольных болельщиков наших послать, чтобы они там быстро всех прострунили.
А зачем струнить? Зачем? Это то же самое, понимаете? Ну, ровным счетом мы говорим, вы пытаетесь, что надо соревноваться в том, кто кого изощреннее оскорбит или кто кому в лицо надает, что ли? Я не понимаю. То есть мы, с одной стороны, в смс-ках мы все это видим, что люди говорят, не стоит, не нужно так себя вести, это нарушение спортивной этики. Вы тут же звоните и говорите, а давайте пошлем туда наших футбольных болельщиков.
Чтобы
вот
они наказали
покажут.
Других. Ну, давай, 9.30 новости, потом у нас будут другие темы.
Точно.
В Москве. Радиостанция «Говорит Москва». Евгения Волгина.
И Ольга Данилевич. Здравствуйте еще раз.
Доброе утро еще раз. Нас упрекнули в том, что мы не поздравили всех с Днем физкультурника. Поздравляем. Нескромные и пышные.
А
вас
почему?
Тоже поздравляем.
А знаешь, почему мы не поздравили?
Почему?
Потому что мы ленивые барышни. У нас же зарядку с утра делать, а мы не делаем.
Ничего не знаю. Я периодически могу в планочке постоять, вот этот пресс покачать.
Да ладно. В 5:30 утра?
Ну, в 5...
Перед тем, как на
Слушай,
работу собираться.
Нет, ну вот сегодня, честно скажу, я этого не делала, но периодически я даже в 5:30 утра могу встать в планочку. Что тут такого?
Периодически бывает високосный год.
Это правда. Но нет, я чуть чаще, чем високосный год наступает.
Бодрость духа грации и пластика, общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще, гимнастика. И если вы в своей квартире лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения, прочь влияние извне, привыкайте к новизне, в долг глубокий до изне, мошения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, оп, тирания. И если вы уже
ладно, хватит, устали, мне кажется, если мы будем сейчас всю песню слушать, потом нам захочется еще там чуть помедленнее, кони чуть помедленнее сразу.
Мне единственное понравилось от Григория из СПБ, если заканчивать нашу тему про Олимпиаду, за женскую ходьбу на 30 километров болеть голову. Простите, но...
Хорошо. Да. Давайте, вот за что мы так же болеем, как за кого мы так же болеем, кого мы так же героизируем фактически, как и спортсменов, а может даже
люди,
больше.
Люди, которые высоко-высоко.
Да, людей в космосе. Мы все время думаем о них как-то с таким придыханием говорим, да, думаем о них как, правда, каких-то вообще...
У них красивый вид всегда. Ну такой из окна.
И вообще, мне кажется, сейчас уже люди даже не мечтают о том, чтобы стать космонавтом, потому что это прям вот эти все показатели по здоровью, это же все, мне кажется, невыполнимо. И мы всегда думаем, я в том числе, о том, что космонавты, они же другие вообще. Они разговаривают, они не могут обсуждать, не знаю, булки в соседней лавке. Они не могут ходить и покупать там, не знаю, свеклу с картохой. Вот это все, это не про них, они же о высоком всегда должны.
Это правда, о высоком. И я помню, что у нас как-то продюсер договаривался и искал космонавта на эфир, позвонили какому-то космонавту в семью, и взяла трубку его супруга. Он говорит, вот мы хотели бы на эфир пригласить. Он говорит, вы знаете, он на работе. Он говорит, когда вернется? Через полгода.
Ну, это ладно, как про моряков. Я напоминаю вам прекрасную историю, когда нам, когда наш главный редактор Сергей Даренко в эфире, позвонил Максим Сураев прямо с МКС. При этом он уточнял, что он не слушает в данный момент программу. Это невозможно, к сожалению. Ему присылают записи вчерашнего дня. И сейчас он звонит, там суперсложные сигналы, вот эти, которые поступают. Это был первый случай в истории, когда не на МКС звонили из эфира, а с МКС звонили в эфир.
Через Хьюстон как-то там.
И это было, конечно, очень круто. Так вот, мы про все про тех же космонавтов. Кто-нибудь из вас уже, возможно, видел в интернетах Прекрасные переговоры.
Боже мой, это правда прекрасно. Мы, правда, не можем это включить, потому что там есть ненормативная лексика. Что
эти люди, не
космонавты, такие же люди.
Да, космонавты не рассчитывали, что это будет обсуждаться и что это попадет, наверное, в сеть. Тем не менее, есть длинная очень видеозапись о том, как наши космонавты летят к МКС. Это не за этот год, это так, сейчас какого? 2015, да, 27 марта 2015 года они летят к МКС. Геннадий Падалко, Михаил Корниенко и астронавт НАСА Скотт Келли отправились на МКС, и вот они во время полета разговаривают, и момент, когда их встречают уже на МКС. Это все очень трогательно. Так вот, во время полета к МКС наши космонавты обсуждают, что...
Падалко, единственное, что мы можем процитировать, Падалко говорит, ё-моё, гайс, то есть, ребята, целый год, Корниенко говорит, не напоминай, а Падалко говорит, вы все герои.
Да
все нормально,
все нормально
будет.
Там будет, не волнуйтесь. Просто потом есть хорошая фраза такая. Сейчас я ее найду. Секунду. А вот есть... Падалко говорит, интересно, там детки внизу, девушки провожают, слезы. А я думаю, нафига оно мне надо, а? Говоря о том, что он на год улетает.
И, кстати, рекорд же у него. Суммарно он провел Падалко в космосе 878 дней, больше, чем кто-либо вообще в истории.
Но надо сказать, что во время этого разговора Падалко и Корниенко обсуждают, Падалко говорит в очередной раз, судя по этой записи, говоря, что это его последний полет, что все, надо завязывать, что это все невыносимо. Корниенко говорит, я вот от тебя это слышу уже в 10-й раз. Падалко говорит, нет, вот точно, вот этот раз последний. В общем, если вдруг вы этого всего не видели, не слышали, на сайте Медуза...
На Медузе, да. Наши же дамы с первого просят кинуть ссылку. Мы не можем сюда кинуть ссылку, а посмотрите просто, есть она в интернете.
Медуза.io. Открываете и вот... И открываете на этом сайте, собственно, такая большая статья в разделе «Шапито». Там есть большое видео и еще, конечно, трогательный момент встречи космонавтов, которые уже на МКС, и которые только прилетели.
Смотрите. Андрей Спасатель говорит, не берут спасатель, не беда, иди в космонавты. Так просто, что ли?
Иди в космонавты.
Ты расстроился,
пошел в космонавты. А, ну ладно, ладно, окей, идем такие в космонавты.
Все хорошо. Давайте теперь про наше земное, про очень земное, очень насущное, и, наверное, про ту самую суету, которая, кстати, появилась, потому что оказалось, что в столице может появиться, именно в Москве может появиться участок платной дороги, Северо-Восточная Хорда она называется, протяженностью 29 километров, пройдет от платной дороги Москва-Петербург, то есть, представляете, на карте, с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль Малого кольца Московской железной дороги до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вишняки-Люберцы. Эту магистраль я лично хорошо знаю, потому что периодически там езжу. И там прям хорошо, там никогда пробок не бывает. И вот теперь эти два участка свяжут, там 30 километров. И можно будет с ветерком, без светофора, но за деньги, получается, это фактически дублер какой-то МКАДа получится, вот этого участка МКАД. Можно будет поехать за деньги. Начали строить как продолжение единственного уже возведенного участка 4-го транспортного кольца в 4 километрах между шоссе энтузиастов и Щелковским шоссе. Был разыгран этот тендер еще в 2008 году. Контракт на тот момент стоил 78 миллиардов рублей. Минтранс и Автодор предлагают построить до 2030 года вообще 15 тысяч высокоскоростных платных дорог. До 2030 года, сейчас 2016 год. Но нас, конечно, пока интересует, это фактически в пределах города появляется платная дорога. Мы знаем всю эту историю с платной трассой дублером Ленинградского проспекта. Как там было дорого, как бились, потом делали какую-то скидку, что там 250 рублей, 600 рублей есть. С первой платной дорогой за счет государства, там, по-моему, все-таки идет государственно-частное партнерство, как это вводится, концессионное вот это соглашение. Но мне интересно, вы будете по ней ездить, господа? Ну, правда, то есть вам предлагается какой-то участок альтернативный, есть МКАД бесплатный, но загруженный. А предлагается теперь за денежку, но с ветерком. На 15% быстрее вы поедете. Не знаю, как это во времени пересчитать, как-то в минутах, секундах. Но, по сути, вам предлагают заплатить за комфорт. Вы готовы за это платить или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, доброе утро. Зовут?
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я вот хотел, знаете, я вот... Ну, пока не построили, трудно сказать, там будут ли ездить. Вот, я хотел просто обратить внимание на то, про то, что никто не говорит. Дело в том, что МКАД, вот по ней, по МКАДу ездят большие грузовые машины, которые, ездят. Во-первых, сильно воздух загрязняют, шумят, пылят и так далее.
Ну, вы же в магазинах еду покупаете, вам ее на чем-то привозят.
Да, правильно. Дублер МКАДа, вот получается, это Хорда.
Угу.
Ну вот, если МКАД, он довольно-таки далеко пролегает от жилых домов, вот.
Да ладно.
То эта Хорда, сейчас она практически впритык. Вот, эта Хорда практически впритык к жилым домам. И вот я просто вижу, вот у нас построили северо-западную Хорду, вот, там эти большегрузные машины, это ездят, это вообще ужас какой-то. Там.
Ну а вы что предлагаете-то в итоге? Что вы предлагаете?
Ну, я хотя бы предлагаю запретить грузовым машинам по этим Хордам ездить. Пускай только легковые и общественный транспорт
ездят. Нет, подождите, а как вот снабжать магазины продуктами, например? Пусть по МКАДу ездят.
Ну, пускай маленькие ездят грузовые машины. Так,
ну, они же тоже загрузные.
Там большегрузные машины, понимаете, там самосвалы такие огромные. Я уж не знаю, там тонн 10, наверное, понимаете? И вот они прям возле жилых домов, понимаете, там шум, это ужас просто.
Это скорее вот то, что чтобы они не ездили, или все-таки соблюдали санитарные нормы и не строили так близко к МКАДу, как это сейчас происходит. Вот здесь вопрос. А, так, еще мысль. Ой, это что-то не то. Бордюры за бюджетные деньги, построить на них хорошие дороги. Но это извечный вопрос, конечно же. Но все равно люди же ездят по этой платной дороге.
Знаешь, у меня как человека, я не могу поддержать эту тему, почему там, по какой дороге именно будут ездить, потому что я не вожу.
Такси. И тем
не
менее,
я думаю сейчас про другое. Смотри, да. На эту Хорду выйдут люди за деньги. Угу. Там будет платный въезд, да. И кто-то
не
за
платный
деньги...
въезд, нет, это будет просто платный проезд.
Платный проезд, да. Платный проезд будет, кто-то будет за это платить. Благодаря вот этим заплатившим МКАД, по крайней мере, как в этом же сообщении говорится, попробует разгрузить на 20-25%. То есть кто-то заплатит, чтобы поехать где-то чуть-чуть менее в пробке, и тем самым сделает более свободным движение на МКАД, и люди там платить не будут.
Ты знаешь, то же самое говорили, когда обосновывали введение вот такой, пусть и большой, но все равно платы за вот трассу М1, который платный, вот этот участок до Солнечногорска. Я не видела, во-первых, ее загруженной, но Ленинград как была загружена, так и осталась.
Меньше не стало.
Меньше не стало. Поэтому здесь вопрос, конечно, цены. Потому что, вот Кирилл Владимирович говорит, опять же, все зависит от цены. Ездил в Сочи на машине, вся платная дорога вышла 980 рублей. Дорога шикарная. А вся платная дорога — это откуда? Поясните, пожалуйста, Владимир. Мне сложно представить, честно говоря, где там, если по М4 Дон, ехать, там отдельные участки.
Спир пишет, короче, надо народ против этой Хорды.
Давайте спросим. Товарищи, если построят вот эту вот платную Хорду, и вам говорят, что время в пути у вас сократится с 20 до 25%, даже не до 15, а до 25%.
Нет, время как раз не 15.
Время на 15, МКАД разгрузит.
Да. Ну,
то есть вы будете ехать быстрее. Вы готовы за это платить или нет? 134-21-35, будете пользоваться этой платной дорогой? 134-21-35. 134-21-36, нет, вы лучше на МКАД будете в пробочке толкаться. Но платить вы не будете за эту дорогу. 134-21-36. 7373-948. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро. Да, Михаил Иванович, пожалуйста, слушаем вас.
Значит, первое. МКАД была построена в начале 60-х годов во времена Никиты Сергеевича Хрущева. Она так и называется. Московская кольцевая автомобильная дорога. И в основном она предназначалась для большегрузов, то есть для транспорта сквозного. Это первое, транзитного. Второе. Вся эта ситуация возникла градостроительной политикой нашего руководства в 90-х годах. И сейчас.
Михаил Иванович, вы нам всю историю вопроса рассказываете. Я говорю о том, что будет в будущем.
Нет, нет.
Что нет? Ну, по-моему, да. Я вам конкретный вопрос задаю, а вы говорите про то, как мы знаем, как был построен МКАД.
Сергей Васильевич
он был двусторонним
пишет,
лишь.
Пока построят количество машин увеличится, поэтому МКАД не разгрузится на вот эти предполагаемые 20-25%. Лариса, город, хорошо иметь альтернативу МКАД в любом случае, даже если это не сильно повлияет на разгруженность МКАД, и даже если на самой Хорде не будет движения столь быстрым на эти 15%. У меня есть... Так, это неинтересно. Главное, чтобы была альтернатива. Кто хочет, пусть платит и едет, пишет Шмель. Но вообще, наличие альтернативы — это всегда приятно. У тебя есть возможность?
Выбор.
Заплатил? Да,
вопрос
поехал.
Выбора.
Чуть быстрее.
Здесь разные все-таки вещи. То есть нам говорят, что платную дорогу построят. Там будет классный асфальт, например. Она будет освещена и прочее. Что с трассой М1 сейчас? Сколько было жалоб на то, что она была не освещена, она не убиралась и прочее. И с другой стороны, почему... тоже вопрос возникает. Альтернатива действующей дороге она предоставляется, безусловно, но действующая дорога, почему-то на ней возникают какие-то тут же неудобства. Фактически какое-то вынуждение пользоваться платной дорогой. Так, по крайней мере, говорят люди, которые ездят по М1. Ну, то есть неожиданно перекопали какой-то участок Ленинградского шоссе, например. Ну, то есть пусть такая дорога будет с хорошим асфальтом, и платная дорога будет тоже с хорошим асфальтом. Тогда можно выбрать.
Захотела тоже мне. Ты как будто не в Москве живешь, честное слово.
Так, пускай под землей платные дороги делают, Андрей Спасатель. А там есть где строить под землей? Не знаю, вот у нас тут такое строительство грандиозное, уже, по-моему, целый тоннель прорыли.
Макс Гайда пишет, четвертое кольцо будет бесплатным дублером этой хорды.
Не, окончательно запуталась тогда. 14% говорят, что они будут пользоваться этой дорогой, а 86% говорят, мы будем в пробочке на МКАД толкать. Товарищ, тогда не надо строить, получается, дорогу.
Все равно все будут
толкаться. Все будут толкаться на МКАД, и все.
Ну, это один слушатель все-таки написал. Я думаю, что найдутся те, кто будут не толкаться и поедут по хорде.
Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, день добрый.
Да, день добрый. Как вас зовут? Да.
Дим Борисович.
Да, Дим Борисович.
Тот момент простой. Что такое 15-20%, 25%? Это да. Все 15-10 минут на час езды. И в зависимости от стоимости мы будем думать, ехать нам или не ехать по этой дороге.
Uh-huh.
Это раз. Второй момент, наверное, на самом деле, это мы не особо выиграем. И я не думаю, что это особо, да и пробку разгрузит на самом деле.
Тогда зачем ее строить? Ну, то есть, неужели люди, которые предлагают вот это частно-государственное партнерство, не понимают, что оно заведомо, ну, это очень долго будет окупаться. Пример там у трассы М-11.
Ну, если по этой... Ну, вот правильно, вы пример приводите М-11. Мы по ней так и катались, пока не... Вернее, не катались, пока не снизили цены. А эта дорога, на самом деле, будет для богатых.
Так, нет, подожди, оптимальная цена какая? Вот вы бы платно поехали за сколько? 29 километров участка. За
10-15 минут разница на час я бы вообще не поехал.
Не поехали
за 20-30 минут на час я бы поехал по платной дороге. А за 10-15 это большого значения не имеет. Как водитель, профессионал, я об этом и говорю.
Я поняла вас, да. Ну, то есть сейчас, например, все равно, если не хочешь толкаться в пробках, рассчитай свой маршрут. Ну, посмотри на карту Яндекса. Ты знаешь,
не выезжай
примерно,
пока.
Не выезжай. Посиди дома или выезжай пораньше. Или вообще езжай на общественном транспорте. Нас тут поправляет 101-й. Девушки, не М1, да, М11, прошу прощения. М1, это, по-моему, трасса Москва-Белоруссия. Так, Андрей Спасатель негодует. Врубают парки для платных дорог. Это не гуд. Вспоминаем историю с Химкинским лесом, естественно. Юрий утверждает, что государственно-частное партнерство – это коррупция, завуалированная передача средств государства одному из известному инвестору, который у нас главный по дорогам. 7373948, это телефон прямого эфира. 331, дешевле деревню по домам отправить. 331, а вы вот прям коренной совсем москвич и так говорите? Или вы все-таки тот человек, который приехал, может быть, из какого-то другого города или даже из деревни, и вы считаете, что вас это не коснется?
Я пойду вещи пока соберу.
А ты ездишь не на машине, зачем тебе вещи собирать?
Я езжу на поезде. Ну, я тоже по деревне, ну, мне надо отправляться куда-нибудь, причем в другое государство. Да ладно! Тут еще были сообщения по поводу все-таки загрязнений. Большегрузные машины меньше загрязняют, чем много меньше в тоннаже.
Ну, это к вопросу о том, что когда Платон пытались обойти, и как думали, как люди, как обойти Платон, конечно, вот эти long vehicle, как они называются, да, длинномеры, просто весь груз перегружают на две маленькие машины, и все. То есть, получается, да, голосование красноречивое. 14% поедут по этой платной дороге, 86% не поедут. Построят, будем, конечно, думать, за сколько вы поедете по ней. Потому что вот слушатель позвонил, сказал, как только снизили тариф до Солнечногорска, люди сразу поехали. Поэтому здесь вопрос все-таки денег. Потому что в Европе же есть платные дороги, люди ездят по платным дорогам, ездят.
Еще что касается дорог, это уже другая тема. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который позволяет признавать видеосъемку граждан доказательством нарушений правил дорожного движения. Вообще, я прочитала заголовок и сразу вспомнила про недельной давности, наверное, новости о том, что как раз инспекторам ПДД запретят использовать фото и видеосъемку. И для того, чтобы что-то пытаться доказывать. Автоинспекторам запретили снимать нарушения ПДД на мобильные телефоны.
Я вообще не помню, что они такое делали, честно.
Да, вот была такая новость. Меня вообще интересует, это что теперь? Ну, то есть инспекторам нельзя, а гражданам теперь будет можно? Объясни мне, пожалуйста.
Ну, это был большой вопрос по поводу этого. То есть если у человека видеорегистратор, почему люди вообще поставили видеорегистратор? Ну, чтобы, если, не дай бог, их подставили или еще чего-то, просто чтобы снимать это, если что, на суде представить. Но так как это долгое время не принималось, хотя абсурдная ситуация кажется, но условно в тебя въезжают, ты это видишь, при этом суд не принимает это к сведению. Это абсурд, потому что ну, видеорегистратор — это твой свидетель — робот. И вот, наконец-то, говорят, что можно. Видимо, суд будет все-таки это принимать.
Но это что касается граждан.
Да.
А когда запретили это все инспекторам использовать, а фото и вот видеосъемку?
Честно, я не помню, чтобы инспекторы снимали
все это. В МВД тогда говорили о том, что это поможет укрепить служебную дисциплину, предупредить развитие коррупции. Каким образом развивалась так коррупция, я не очень понимаю. То есть там подделывали как-то съемку? Или, да? Вот я правильно сейчас мыслю?
Мне сложно сказать, потому что единственное, когда меня, например, инспекторы ДПС останавливали за какое-либо правонарушение, они говорили, вот у нас в машине есть регистратор, он все снимает, что происходит в салоне.
Угу.
Это, видимо, ну, притворяя, возможно, какое-то желание договориться или что-то. И говорят, и все это снимается, естественно, на, ну, снаружи и внутри. Вот эти камеры есть. Что касается вот этого, то, что автоинспекторам запретили снимать на мобильный телефон, я честно этого не помню.
Да что ж ты будешь делать? Как ты это можешь не помнить? 4 августа. Вот это вообще, на самом деле, недавнее. Но мне казалось, что это по этой новости уже чуть побольше времени.
Ну, в любом случае, товарищи, получается как? Просто это для справки. Что теперь, видимо, на видеорегистратор запись, если у вас спорная какая-то ситуация, запись видеорегистратора
берется.
Вы сможете использовать, она
будет. Но это, на самом деле, только пока обсуждение. Это же еще законопроект, он еще не утвержден. И предлагает его МВД, опять же. А что касается инспекторов, нет.
Можно к следующей теме переходить.
Право знать. Говорит Москва.
В московских школах пройдут уроки по профилактике вейпинга, оказывается. Знаешь, что такое вейпинг?
Это вот это курительное что-то.
Это когда ароматический пар курят.
Угу.
И как многие написали, наконец-то люди будут знать, что это такое, или узнают, если до сих пор не знали. В новом учебном году в столичных школах начнется профилактика курения электронных сигарет. Занятия проведут специалисты Московского городского центра по профилактике и лечению табакокурения, нехимических зависимостей. А сейчас электронные сигареты очень популярны, особенно в молодежной среде. Зачастую дети в 5-6 классах уже ходят с электронными сигаретами. Зачастую дети в 5-6 классах уже ходят с настоящими сигаретами вообще-то.
Это правда. Может быть, тогда надо профилактикой сначала, в принципе, табакокурения заняться. А почему вейпинга?
Ну, как
именно?
Только что-то новое появляется, видимо, это тут же и надо каким-то образом профилактировать. Был же вопрос, что вреднее, обычная сигарета или электронная сигарета. И, видимо, в этой части говорят, что вот профилактика вейпинга. Говорят, что медицинское сообщество всячески поддерживает законодательные инициативы, направленные против электронных сигарет. Необходимо убирать их с прилавков, закрывать доступ молодежи к покупке таких сигарет до 18 лет, иначе мы упустим инициативу, и опять табакокурение уйдет в рост. Но это не табак, это пар.
Я просто не очень в курсе, если честно, там есть табак или нет. Потому что электронный... Нет, а если ты говоришь про электронные...
Кто рассказывает про сигареты?
Дело в том, что ты говоришь про электронные сигареты, в электронных сигаретах табак есть. Ну, никотин есть, в смысле, а не табак. Никотин есть.
Не знаю, как
в вейпах, что там происходит. Может быть, там нету. Нам кто-то там должен позвонить и считать, и объяснить, чем отличаются вейпы.
Вот
есть ли там? И возможно, кстати, в этих вейпах есть и никотиновые какие-то там заправки, и безникотиновые.
Ну, недавно канадские ученые, кстати, опубликовали исследование о курении электронных сигарет среди подростков. Выяснилось, что большинство подростков выбирают испарители вовсе не потому, что они менее вредные, чем обычные сигареты. Опрос показал, что школьники считают вейпинг крутым и веселым занятием.
Ну, так точно то же самое было с сигаретами. Что вы, это никак не относится к тому, из какой трубки они будут там тянуть этот воздух.
Вот,
Юрий
вот,
пишет, откуда у детей 5-6 классов деньги на вейпинг? Он гораздо дороже, чем обычные сигареты. Опять популизм, ну, и, скорее
дали,
всего,
родители дали
выклянчивание денег. Выклянчивание.
Ну, угу. У родителей. Ну вот, не знаю, 7373948. Господа, у кого есть дети, школьники, позвоните, пожалуйста. А вы какую-то профилактику с детьми проводите, потому что, очевидно, в школе будут проводить профилактику. Понятно, что родители могут своих детей ругать или проучить, могут за то, что они, например, застукали с сигаретой. А что касается электронной сигареты, как вы видите эту профилактику? Я, честно говоря, не очень понимаю. Я плюс еще не курящий человек, поэтому 7373948, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Я, конечно, не школьник, мне 46 лет, но дело в том, что я курил 30 лет. И вот последние два месяца я перешел на вейпинг. Вот действительно интересно. Я два месяца не употребляю настоящие сигареты. Причем я пробовал с сигарет перейти на сигары, не помогло. Все равно вот хочется какого-то ощущения именно сигарет. Что касается жидкости, которые заправляются, они как бывают никотиновые, так слабо никотиновые и без никотиновые вообще, вы решаете, что вы будете использовать там. И вход достаточно дешевый, то есть вот самый дешевый девайс, там несколько составляющих, там аккумуляторная батарейка, сам корпус плата и вот головка для испарения от 2000.
Это хотя, вот, ну, вот назовем это трубкой. Да. Сама трубка стоит там 2000, плюс еще вот эти вот наполнители, да? Правильно я понимаю?
Вы знаете, дело в том, что наполнители у молодых, у школьников, у них достаточно много времени. Вы можете покупать как премиальные жидкости, которые стоят, ну, как чугунный мост, действительно достаточно дорого, тем более от японских производителей. Но вы можете купить достаточно дорого компоненты и сделать эту жидкость самому, и там вообще тогда цена копеечная.
Самому сделать жидкость?
Ну, видимо, можно.
Ничего себе. Не ты рассказывайте не только пробуй? Как. Не рассказывайте. Зачем? Нет? Ну, в смысле, нет, конечно.
Просто интересно все-таки, как это профилактировать у детей. 654-й год, детям надо гаванские сигареты. Это красиво, достойный статус. Ну, что вы говорите? Сейчас не надо.
Не пропагандируйте.
Законы можем какие-то нарушить. Продолжим через 3 минуты после новостей. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Подъем сегодня для вас ведут Ольга Данилевич
и Евгений Волгин. Доброе утро.
Доброе утро. И наш танцующий звукорежиссер Дарья Горностаева.
Нет, я просто продолжила танец. Тут решила, что негоже одному звукорежиссеру танцевать. Мы обсуждали до новостей, что
вейпинг.
Вейпинг и его профилактику, которую собираются организовать в московских или только в российских школах?
Ну, вообще в московских школах пока что.
Ну и в продолжение этой темы мы спрашивали, как вообще можно профилактировать, если можно так выразиться. Смит пишет, поймал и по губам, как еще профилактировать. Вообще хорошая профилактика, я считаю.
Тебе помогло?
Мне, да. Конечно. Мне никто не бил по губам в свое время, понимаешь?
Поэтому,
наверное, надо было, но мама всегда говорила, что было бы неплохо. Мам, если ты меня слушаешь, мам, я честно брошу, правда.
Юрий говорит, акциз на жидкости и их компоненты ввести, сразу процент на 70. Процентов на 70 все подорожает. 260-й друг перешел на электронные сигареты, здоровье резко улучшилось по сравнению с курением. Здесь люди из Московского городского центра по профилактике и лечению табакокурения говорят о том, как бы не допустить вообще, чтобы дети курили. 7373948. У вас есть дети, как вы думаете, как это профилактировать, если это надо профилактировать? Как вот не допустить того, чтобы дети, например, начали у вас курить и вот эти вот особенно новомодные вещи?
Ну, это правда, вот мы уже обсудили, что это довольно дорогая вещь. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте, как вас зовут?
Профилактика курения. Вот у меня да. 75 лет.
Так.
Я курящая бабуля. Дети мои не курят вообще в семье мне.
Как вы этого добились?
А добился очень хорошо. Воспитание. Минуточку. Вы говорите о профилактике. Слова.
Да.
Когда
да.
началась эта перестройка, будь она неладна.
Ой.
Какую профилактику проводили? Пользование презервативами. Что вышло?
Что вышло?
Что у нас одни гражданские браки с 12 лет.
Гражданские браки — это то, что в ЗАГСе регистрируют, товарищи. Ну, правда.
Нет, вообще, на самом деле, мы не спросили у прекрасной нашей женщины, как вот она дома, например, курила, дети это видели, она сидела там, не знаю, на кухне, или она куда-то выходила. И если дети не курят, ну, это...
Мы не про презервативы сейчас, мы про курение.
Докатились сигареты без табака, кофе без кофеина, пиво без алкоголя. Ждем роста производства резиновых женщин 92-й. Давайте все-таки про профилактику. Как можно, правда, вот мне интересно, как можно профилактировать что-либо в школе? Это, ну, на стадии, наверное, когда уже дети этим всем пользуются,
это вредно,
всеми
например.
Девайсами. Ну и что?
Говорят,
они
вредно.
Не знают, что это вредно, правда?
Не знаю, я честно, никогда даже не пробовала курить вообще ничего никогда. Ни сигарету, ничего другого. Поэтому мне сложно, мне просто не хотелось. Ну, кто-то вокруг курили, конечно, эти одноклассники. Ну, да, у меня даже в мыслях не возникало. А если возникает мысль, знаешь, как
натурой.
Это делать? Видимо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Олег. Я по поводу профилактики.
Да, пожалуйста, слушаем вас.
Смотрите, вы говорите, как профилактику проводить. Ну, я думаю, в старших классах, в школе, может быть, это и сейчас делают, не знаю, но рассказ о том, что это вредно, что может привести к болезням серьезным, все это
вы
понятно.
Правда, скажите мне, одну секундочку, пожалуйста.
Какая-то химия, так лучше уж, ну, если не про детей говорим, что лучше уж курить табак, чем вейп.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, в старших классах надо рассказывать о том, что это вредно. Вы правда думаете, что дети, подростки 17, 16, 15 лет не знают, что это вредно? И это поможет. Вот вы скажете,
как бы,
и это
знают,
поможет.
Что это вредно, но каждый от себя отталкивает эту мысль, говоря о том, что это не про меня, и со мной это не случится. А если лекцию построить очень интересно, там, с использованием фильмов, слайдов, и как-то сделать это хорошо, да, чтобы до детей донести, может быть, на их языке, тогда это они призадумаются.
Сейчас доносят на их языке их же культура. Это круто, наверное, так. Но если люди начинают курить... Ну что, соревнуются же. Сначала было, у кого моднее пенал потом, у кого моднее дневник, обложка, у кого
моднее что-то.
Знаешь что,
сейчас будет такое... Большое признание будет. Сейчас скажу про себя ужасно. Надеюсь, что я закончу курить, и все это ужасно и закончится со мной. Многие дети, многие подростки, в том числе я, в том числе мои какие-то там друзья из детства, мы... начали в какой-то момент курить не потому, что даже это было круто. Не
просто
потому, что это делать. Любопытство раз. И второе, мне было скучно. Мне было очень скучно. Просто. У меня было миллиард кружков каких-то, в которые можно было ходить, и еще какое-то количество, в которое ходить было нельзя. Мое время было слишком свободным для меня, при том, что я все равно была занята, но мне этого было мало. И поэтому для того, чтобы какое-то придумать для себя развлечение, это же отдельный квест, понимаешь? Пойти и втайне от родителей, ну, там, не знаю, купить эти сигареты, там, которые поштучно где-то там еще-то когда-то продавались. Это отдельное реально какое-то развлечение. Вот тогда, и я это поняла спустя много лет, что я начала курить не потому, что это было круто. И даже не столько из-за любопытства. Мне было скучно, а это было хоть какое-то развлечение. Это ужасно. Дети,
мне
не
было,
делайте...
видимо, так весело.
Дети, не делайте так, пожалуйста. Ну, просто у меня не так много было всяких кружков там, где я родилась. Это маленькое место. И не так много чем себя можно было занять. Всем, чем можно было себя занять, я заняла, но этого не хватало. У меня было слишком много энергии.
Ты к чему-то, мне кажется, вот в школьном возрасте, я не знаю, честно, когда
это доносить. В общем, это к тому, что в качестве профилактики, вот в таких случаях, про которые я, например, говорю, надо реально детей занимать. Если вы родитель, сидящий дома, и у вас там не 500 тысяч работ, вы не носитесь, займите своего ребенка, занимайтесь с ним. Проводите с ним время вместе.
Это безусловно, Оль. Но, с другой стороны, если у ребенка есть какое-то любопытство, ты же понимаешь, что даже выходя...
От любопытства ничего страшного не случится. Если он выкурил одну сигарету, правда,
конечно,
дай бог, пусть будет это последняя сигарета.
Здесь-то мы о чем
Вряд
говорим.
Ли она ему понравилась. Ну, правда, это никогда не бывает вкусно, ну вот честно.
А зачем тогда дети курят?
Дети курят, я тебе говорю еще почему. Потому что это, во-первых, ну, типа, их занимает как-то, это какое-то развлечение. Другие дети, потому что это круто или еще. Вкусно никому не бывает, Женя. Бывает вкусно, там, не знаю, лет много спустя, когда у тебя никотиновая зависимость. Вкусно не бывает вначале. Не бывает.
Зависимости не бывает вкусно, в любом случае, мне кажется. 7373948. Врач-хирург из Самары Денис там звонит. Денис, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Денис,
я
расскажите.
Да. Да, я курю, наверное, лет с 19, это достаточно поздно. Mm-hmm. Могу с вами не согласиться, с одной из ведущих.
Да.
Здравствуйте, во-первых, еще раз.
Здравствуйте.
На самом деле в школе тогда, в наше время, в 80-е годы, это считалось действительно, кто хулиганы, кто такие, это считалось круто. И кто-то хотел им подражать, а кто-то не хотел. Так, моя жена тоже курила всю жизнь, но скрывала это от своей дочери. Прятала всегда. Mm-hmm. Дочь знала превосходно, что она курит. Она скрывала. Дочь, в принципе, сейчас тоже покуривает. Ну, как?
И тоже скрывает.
Хочет. Вы знаете, мне кажется, что курение. Курение – это нервы, успокаивает нервы. Ой, господи, не хочу рекламировать.
Не-не-не-не-не-не. Так считается, так говорят.
Так считается, так считается. Вот именно, я скажу вам, так считается, так считается. Ну... Вот.
Слушайте, это мы говорим, не знаю, о взрослых людях, да, каких-то там умудренных опытом, у которых есть какие-то переживания. Какие у детей такие переживания, что это их успокаивает? Ну, Сейчас я вам я пытаюсь развенчать все, что можно предположить, почему дети начинают
курить. Дети нервничают, они плачут. Ну, правда. Дети нервничают, они начинают плакать. Взрослые люди плачут реже. Поэтому они, это, видимо, так считается, что я курю, потому что потом это в привычку переходит.
Потом переходит в привычку,
правда. Поэтому здесь вопрос...
Не начинайте, правда, пожалуйста, не делайте этого.
816-й, это Надя Щербинки. Была на лекции дерматовенеролога для учеников 5 класса в школе. Этот горе-лектор пропагандировал презервативы. Вот и вся профилактика. Ну, есть результат какой-то или нет? Как это проверить? Ну,
Надя Щербинки, наверное, предполагает просто, что в 5 классе рановато. Хотя, мне кажется, сейчас уже очень сложно говорить, когда рановато, что бы то ни было, не пропагандировать. Как сказать, вот в обратную сторону. Предупреждать.
Но да. Здесь, конечно, вопрос все равно открытым остается, потому что оказалось, что статистику-то мы не читали, наверное, 15% московских школьников в прошлом году 12-15 лет курили электронные сигареты. Об этом говорят данные отчета по итогам глобального обследования употребления табака среди молодежи. 12-15% школьников, это немало. 15% школьников в возрасте от 12 до 15
лет. По моим ощущениям, все равно людей стало меньше курить. И хорошо, что многие увлеклись там, не знаю, велосипедами, самокатами. Угу. Всю Москву обкатали на разных видах транспорта личного. Люди стали меньше курить, потому что их меньше на улице стало. Все-таки антитабачный закон все-таки дает какую-то положительную реакцию, потому что мало того, что дороже стоят сигареты.
Пачки со страшными картинками.
Пачки со страшными картинками. Нельзя курить в заведениях. Не на всех верандах можно курить. Далеко не на всех. Uh-huh. Но на некоторых все-таки разрешили. Хотя изначально, мы помним, вообще было запрещено везде, в принципе. Вот эти вот расстояния, которые, по идее, нужно по закону соблюдать от метро, для того, чтобы не рядом с метро люди стояли курили, конечно, не соблюдается. Конечно, не всегда штрафуют, но, тем не менее, это дает что-то. Хорошо, надеюсь, что это приведет к тому, что все вообще бросят на свете курить или не начнут.
Наверное, единственное, здесь можно сделать вывод, просто разговаривать с детьми и что-то не так сказать, это плохо. Почему это плохо?
Да, вот просто вот этот вариант, типа, это вредно, это не работает,
и пошел,
поверьте.
И пошел по своим делам. Это вредно, не кури. И пошел по своим делам. Все, надо, наверное, разговаривать как-то на их языке.
Вот вам сколько миллиардов раз говорят, там, надо обследоваться раз в год, взрослые вы люди, сходить к стоматологу, сделать там, не знаю, профгигиену или еще что-нибудь. Ходите? Фиг. Точно так же и дети. То, что вы им говорите, что это вредно, это не работает.
Ситн Джек так подписывается. Мне 33, из них 25 мучительных лет с сигаретой в зубах. Мама вовремя не провела нужную беседу. С тех пор курю. Бездействие родителей меня погубило. А что мешает? Ну, подождите, опять патернализм
какой-то. Троллинг, Женя.
Троллинг?
Конечно.
А мне кажется, иногда, правда, есть люди, которые... А мне вот не сказали вовремя, я и не могу бросить. А я знаю людей, которые говорят, все, я перестал курить за один день. И ничего, и человек не сошел с ума, и не псих.
Так бывает, да. Давай заканчивать сигаретную тему. Да. Сигаретную, вейпинговую и всякую другую. Все это плохо.
Говорит Москва, 94,8.
С чего начнет?
Давай.
У нас еще так много тем. Так много тем, даже у нас глаза разбегаются. Про культуру, может быть?
Давай, культур-мультур.
В метро установят таблички с QR-кодами «Узнай Москву». В проекте задействуют 45 станций 5 самых старых линий московского метро: Кольцевой, Филевской, Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской. Все они были построены с 33 по 58 годы и относятся к объектам культурного наследия регионального значения. QR-коды помогут пользователям мобильных устройств узнать об этапах строительства станций и архитекторах, по чьим проектам создавались вестибюли, залы и платформы метрополитена. Также на сайте можно будет посмотреть, как каждая станция выглядит в отсутствие пассажиров, ознакомиться с описанием интересных объектов поблизости и воспользоваться аудиогидом.
Ну, в общем, вы представляете себе такое, конечно, что такое QR-коды? Вот это вот.
Я никогда ими не пользовалась. Что-то
похожее на штрих-код, только все еще и немного напоминает иероглифы какие-то. В общем, подносите вы туда свое устройство мобильное и, считывая этот код, у вас вылезает какая-то информация. Это все хорошо, потому что, в принципе, это все интересно. Другой вопрос, что не знаю, насколько уместно устанавливать это в метро. Это будет работать для туристов, скорее всего, потому что туристы все равно продолжают ходить, несмотря на час пик. Не час пик, не важно. Все равно в метро всегда есть какие-то люди. Вот у меня, например, там я спускаюсь в метро, у меня постоянно какая-то толпа явно
они
приехавших из КНР
они
людей.
Такие милые, да.
Они очень милые, да, они очень внимательно разглядывают панно, всякое, мозаику, вот это все. Но с другой стороны, толпами, мало того, что и так туристы ходят, так они еще же, когда подходят, например, вот если появится такое считывающее устройство, не считывающее, а сам QR-код, если это появится в метро, это, ну, по идее, наверное, привлечет еще какое-то количество народа туда, к этой самой плашечке.
Я пытаюсь просто себя на это место поставить.
Тебе было бы интересно или нет, думаешь?
Мне было бы не до этого, вот честно могу сказать. Я понимаю идею этого проекта, потому что если у нас идет активная пропаганда использования общественного транспорта, московское метро один из основной вид общественного транспорта. Там красиво. Там сейчас стараются сделать, чтобы было очень комфортно, не шумно, прохладно и так далее. Поэтому каким-то образом хотят еще привнести вот эту культурную нотку в пользование общественным транспортом. Ну, чтобы это было познавательно, чтобы ты не просто зашел в Wi-Fi, подключился к метро, в метро к Wi-Fi подключился и смотрел там Facebook или еще что-то, а какие-то познавательные вещи должны быть в твоей поездке присутствовать. Но, честно могу сказать, мне не до этого. То есть мне в метро достаточно схемы метрополитена, которую я и так знаю практически наизусть, но все равно вот этого мне вполне достаточно в метро. Я не могу ничем себя перегружать, потому что для меня это вид транспорта.
Давайте, в общем, это к вам вопрос на самом деле. 7373948. Вам интересно, вам надо, вы будете пользоваться этим и, в принципе, там останавливаться в метро и что-то, ну, читать откуда-то, что-то считывать, скачивать. Или вы просто залезете в интернет, если вам что-то надо, например, сидя дома или еще где-нибудь, да, и посмотрите. В общем, у нас больше вопросов к тому, для кого это?
Да.
У меня ощущение, что это для туристов. Вам это надо?
7373-94. Там непонятно, на каком языке все это будет. Там, если это будет на русском, ну, значит, для русскоговорящих туристов. Зачем? Если вводят группы, а группы централизованно вводят в метро, у них есть уже переводчик, у них есть громкоговорители, у них все это есть. Зачем вот эти QR-коды еще нужны? Непонятно. У нас еще люди параллельно продолжают голосовать почему-то. Зачем? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Дмитрий 869. Да, слушайте, мне было бы интересно на самом деле, потому что я водитель, и в метро спускаюсь, скажем так, не каждый день. Угу. Вот, поэтому если я спускаюсь в метро, я наверняка куда-то спешу. Тем не менее, пока я стою, жду подходящий поезд, мне было бы очень приятно сфотографировать этот QR-код, считать, и пока я еду там до станции назначения, ознакомиться с той или иной станцией, потому что на самом деле бывает интересно, и даже просто, когда я еду сейчас, мне бывает интересно устройство от московского метро. Я захожу в интернет, и там историю каких-то станций, линий и так далее, я ее так или иначе прочитываю. Если она здесь будет в готовом скомпилированном варианте подаваться, я буду только рад.
Спасибо.
Спасибо.
Принято.
Знаешь, вот Игнат Попов пишет, в метро нужен Wi-Fi, чтобы убить время, а вот все эти культурные плакаты на стенах вагонов никто, как правило, не читает.
Ну вы же Wi-Fi в интернете что-то читаете?
Вот, точно так же вы можете считать все то, что... Точнее, прочитать уже все то, что вы считали.
Вот,
но получается... Это не тавтология даже.
Нет, это получается... Я понимаю Игната. У нас же есть какие-то тематические поезда, которые ездят?
Есть, да.
Но люди настолько привыкли утыкаться
в телефоны, что они не читают,
они не читают. А здесь, по сути, то, что написано на стенах, это все переносится... Вот эта вся справка, она переносится в интернет. Поэтому здесь я могу, конечно, понять. Но все-таки хочется какую-то книжечку почитать в метро.
Тоже хочется. А еще у меня вопрос к тем людям, которые говорят, вот да, мне было бы интересно, как наш слушатель, который звонил, мне было бы интересно, я бы сидела и читала. Много ли эти люди, когда заходят в метро, разглядывали станции, например?
Я разглядывала, правда.
Много, да?
Много, обращала внимание. Одно время я очень часто ездила через Комсомольскую и через Площадь Революции. И я прям завороженно.
Тебя не сносили потоки людей, или ты не в час пике?
Ну, как-то я могу и смотреть по сторонам, и пробки не создавать.
Вот, хорошая идея, Вэл пишет. Лучшие исторические вжимки вместо рекламы, какой бы то ни было, при подключении к Wi-Fi. Лучше, но тогда Wi-Fi, скорее всего, не будет. Если не будет рекламы, не будет кому платить за это, соответственно, и Wi-Fi.
А там есть какой-то, по-моему, ресурс, а купить можно какой-то пакет
можно
без рекламы.
Да, можно подписку. Нет, ну вообще эта идея хорошая. Если бы можно было заменить рекламу какой-то исторической справкой, было бы интересно. Но кому это надо?
Непонятно.
В смысле денег?
Давайте вас послушаем. 7373-248. Вам это интересно или все-таки нет? Здравствуйте, алло.
Алло.
Да,
доброе утро.
Меня Олег зовут.
Да, Олег, слушаем вас.
Ну, смотрите, я хотел бы сказать по поводу QR-кодов этих. Ну, во-первых, это не так все просто, то есть сейчас вы это обсуждаете, а я это представляю, там, переношу на себя. Ну, то есть я вам могу сказать, что не в каждом мобильном устройстве изначально встроен считывание QR-кода. Это надо скачать приложение, это надо направить, сфотографировать. Это все неудобно, то есть
направлено это на туристов, ну, не более того. А еще бы мог предложить московским властям, хоть и на эту игру ополчились, ну, покемон, ну, туда покемонов заселить на некоторые станции.
Мне кажется, это опасно все-таки, опасно ловить покемонов в метро, потому что люди и так на рельсы падают, а если они еще будут покемонов ловить в метро...
Да. Это для туристов тоже считает 692-й. Для меня, коренного москвича, метро — это чисто транспорт. Под землю беру с собой книгу. Что не будет говорить? Ну, это говорит о том, что не собирается человек читать там ничего.
Я хочу, чтобы метро оставили в покое. Обезобразили Москву уже до... А тут...
До предела.
А какая тут разница? Тут просто в интернете вам в телефон вы можете закачать себе справку и узнать, например, что в северном торце станции Краснопресненская, где сейчас расположен переход, сначала стояли скульптуры Ленина и Сталина.
А восточный вестибюль, например, белорусской, был украшен майоликовым панно в исполнении португальской художницы Грасы Марайш. Правильно я все читаю?
Марайш, наверное, да.
Хорошо. Какие коды у меня на фиолетовой линии? Каждую неделю аварии, на работу уже страшно ездить из-за опозданий постоянных. Юрий.
Мы тоже ездим по сиреневой ветке. Но это одно другого не отменяет.
Вы сидите в своем вагоне. До этого вы подошли к маленькому плакату, скажем так. Направили туда телефон, сфотографировали. У вас вылезла информация, и вот вы эту информацию, пока идете от станции до станции, читаете. Все. Причем, да. Знаешь, в чем проблема? Единственное, что делать это все собираются на старых станциях. А старые станции — это пересадочные станции. Старые станции — это внутри кольца. Это все то, где больше народу, чем на каких-то там радиальных, на первых. А вот там как раз этих аппаратов нет. И если бы была возможность поставить там, это было бы гораздо удобнее, потому что ты садишься в относительно пустой вагон. У тебя есть время, чтобы сфотографировать. И ты сидишь и читаешь. Если ты это делаешь в центре Москвы, в центре, я имею в виду, метрополитена, где-то на центральных станциях, это гораздо сложнее. Сложнее подойти, сфотографировать, сложнее зайти в вагон, втыкаясь в этот телефон. Ну, здесь, мне кажется, не очень правильно, что сделано вот так. Хотя...
Зато вот без QR-кода, ты знаешь, как называлась раньше станция Выхино?
Нет.
Ждановская. А Китай-город?
Нагинская.
Площадь Нагина.
Нагина.
7373-948, телефон.
Ну, я почти угадала.
В эфир. Это то, что ты впитал в детстве?
Ага, я особенно в детстве. Еще.
Сейчас понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Нужны ли вам какие-то новые знания, которые вам предлагают получить при помощи вот этого приложения и QR-кода? 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Евгений, Москва.
Да, Евгений, слушаю.
А я даже предлагаю усовершенствовать эту систему.
Как?
Вот я предлагаю не QR-коды, а на китайском это делать.
Зачем?
Вот. Скачиваете переводчик с китайского в телефон, вот, сфотографируете, и вам переведется на русский язык все.
А зачем?
Очень, по-моему, прекрасно.
Очень, да. Еще один тролль большой. Большой жирный тролль. Ну, потому что у нас туристы гуляют в основном из Китая. Ну, не в основном, но очень многие из Китая гуляют, правда. Их потому что лучше идентифицировать, легче, проще.
Я думаю, что это правда направлено на то, чтобы сделать московское метро таким именно для... даже не то, что коренных жителей, а просто людей, которые здесь живут, сделать из метро некий культурный объект. Ну, познакомить, чтобы сделать более, наверное, привлекательным все-таки общественный транспорт или напомнить людям о том, а вы знаете, где вы ездите, а вы знаете историю этого вида транспорта. Ну, потому что во всем мире же распиарено, разрекламировано московское метро, сюда ездят, тут устраивают экскурсии, а мы ничего не замечаем.
Вот в том-то и проблема, что, мне кажется, если спросить туриста, человека, который приехал в Москву на пару дней о московском метрополитене, спросить москвича, москвич будет знать, возможно, меньше, чем турист. И это как-то грустненько, товарищи.
Но а я... потом тесты проводить.
Да-да-да, на знание.
7373-948, давайте послушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро.
Ну, лично мне это вообще не нужно. Я стараюсь на метро не ездить, мобильным телефоном не пользоваться.
Ой.
Вот. Для туристов действительно интересно. Не ой, это самое. Устраивая такую систему в метро, мы повышаем трафик через Wi-Fi, сильнее облучаем людей, скажем так. Поэтому это палка о двух концах. С одной стороны, да, это может быть и полезно. Для того, чтобы узнать что-то новое метро. Но с другой стороны, понимаете, люди будут уткнуть свои гаджеты, облучать всех подряд, но зачем это нужно?
А, это облучение. И человек нам звонит, кстати, у него код 499, поэтому он точно не пользуется мобильным телефоном.
Все, мы вас вычислили. Вы самые правильные жители Москвы. Необходимо закрыть метро для людей, которые ездят на личных автомобилях. Они ведь сами поставили себя в привилегированное положение. Вот пусть они создают лишнюю толпу. С уважением, Евгений.
Вот сегодня я без машины приехала.
Пешком пойдешь,
что? Пешком пойду домой, да.
7373948. Давайте еще вас послушаем. Вам это будет интересно или нет? Получается, для нас с вами из московского метро пытаются сделать некий культурный объект, напомнить, в каком прекрасном и красивом городе мы с вами живем. Здравствуйте. 7373948. Ведь наверняка люди, которые живут в Москве, они были далеко не во всех музеях. А в Европу приезжаем и хотим все сразу посетить. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Аркадий, Москва.
Аркадий, слушаем.
У меня два гаджета. Один на андроиде, другой на виндусе. Возможно, я плохой юзер, но вот я вам расскажу. По пути от Театральной до речного вокзала я успел только зарегистрироваться. А когда ехал обратно, как раз на этом расстоянии от речного вокзала до Театральной я только смог успеть открыть страницу Яндекса. Вот так работает Wi-Fi.
Ой, нет, это очень странно. Да. Правда, сейчас надо сказать, надо поругать вообще всех, кто связан с интернетом в метро, потому что в последнее время реклама стала какой-то бесконечной, вот эта вот рекламная заставка перед тем, как ты все-таки уже подключаешься. 10 каких-то рекламных роликов ты до этого посмотришь, но тем не менее, пока ты едешь от одной станции до другой, даже если они очень близко расположены, ты успеваешь подключиться, давайте не будем преувеличивать или преуменьшать заслуги.
Ну или платите там какие-то...
Тех, кто проложил. Да, вы можете заплатить деньги, пожалуйста, я не помню, какая сумма. Я халявно в интернет хочу, поэтому я ничего
не плачу.
Я тоже
не плачу, кстати, за это. 10:30 сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
10:35 это все еще радиостанция «Говорит Москва», все еще Евгения Волгина.
И Ольга Данилевич.
Тоже все еще здесь. Мы про метро говорили до новостей. Сейчас я про метро двумя словами буквально продолжу, потому что мы должны похвалить людей. Это же прям, правда, какой-то героический поступок. Работники метрополитена вернули забывчивому пассажиру сумку с 4 миллионами рублей. ЧП произошло с писателем и ветераном боевых действий Маратом Сыртлановым. Он возвращался домой и забыл в вагоне поезда на станции Марксистской сумку. Там были документы и сберкнижка с накоплениями на сумму 3,5 миллиона, а также около 400 тысяч рублей наличными. Опомнился человек только утром. Как можно было вообще забыть вот это все?
Сумку с деньгами.
И потом вспомнить только утром. Утром он, значит, позвонил в полицию, и через несколько часов буквально ему позвонили, сказали, что вещи найдены, находятся они на станции метро Новокосино. Сотрудники полиции и метрополитена при этом отказались от вознаграждения, пояснив, что просто выполняли свою работу. Ура, товарищи.
Ура.
Они есть.
Такие люди. Но еще мне Надя Щербинка понравилась. Я не пойму, зачем мне в метро Wi-Fi? Могу спокойно обойтись. Мне интересно наблюдать за пассажирами. А тебе интересно наблюдать за пассажирами?
Ну, иногда, да, я разглядываю людей, но у меня есть подруга, которая разглядывает очень активно людей. Ну, то есть она прям зависает, и иногда ей прям приходится ее оттаскивать, потому что она может встать в какой-то момент, то есть люди разговаривают, она прям встанет и слушает, что они там говорят. Ну, нет, такого со мной лично не происходит, но я могу, да, обратить внимание. Но это очень редко, если честно. Я почему-то тоже не сильно разглядываю людей, наверное, это не совсем хорошо.
Но люди разглядывают тебя наверняка.
Не знаю. Поскольку я их не разглядываю, я не могу сказать.
Тут свежие новости от Росавиации появляются, и такое ощущение, что где-то когда-то мы эти новости недавно слышали. Но все-таки это новые сообщения. Авиакомпаниям Российской Федерации потребуется несколько часов на возобновление чартеров в Турцию после получения разрешения. Ну, то есть все, уже лыжи смазали. Уже готовы.
Они
уже готовы,
да, но разрешения пока нет.
Разрешения нет, но сам факт, что вот они получат разрешение, то есть, скажем так, разрешение — это формальность. Вот давай честно говорить. Разрешение — это правда формальность. Если они говорят, что мы готовы за несколько часов, то есть это вы пока купите туристическую путевку, доедете до аэропорта Внуково-Домодедово-Шереметьево, и мы уже готовы вас отправить туда. Товарищи, вы
хорошо
также...
прошла встреча Эрдогана и Путина в Петербурге 9 августа.
Вот. Но у меня вопрос к вам, товарищи. Вы тоже так же уже намылились в Турцию лететь? 7373948. Вы тоже прям ждете, выстраиваетесь в очереди у турагентств и хотите купить что-то и занять наконец-то эти места в чартерах, которые вам уже подготовили эти чартеры? 7373948, телефон прямого эфира. Вы готовы вот так же быстро сейчас лететь в Турцию, как и готова Росавиация отправить туда самолеты? Подчеркиваю, не регулярные рейсы, а чартерные. То есть, соответственно, Росавиация России рассчитывает на то, что эти самолеты будут действительно под завязку, потому что они чартерные, их выкупают авиакомпании.
Мы помним те два рейса в Анталию, которые таки сложились, и когда-то встречали наших там большие толпы турков, ожидавших, собственно, российских туристов, самолеты были забиты.
Самолеты были, правда, забиты. Вот вы сейчас тоже готовы также в Турцию лететь, уже тоже намылились, потому что и отпускной период еще есть, и в Турции погода, наверное, хорошая. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Александр, Москва.
Да, Александр.
Зачем мы должны к ним ехать? Они же предатели не нам нужны.
Да подождите, значит, вы не готовы?
Нет, я в Чербанан никогда не поеду.
Вы не поедете туда.
Слушайте, а очень интересно было бы, если бы среди вас оказались представители как раз турагентства и рассказали, на каком свете все это сейчас стоит. Есть ли люди, которые работают в турагентствах, есть ли люди, готовые рассказать о том, ну, как сейчас забиваются, не знаю, какие-то... Вы предполагаете, что это случится в ближайшее время. У вас наверняка есть какие-то там уже... Вы посмотрели все отели, возможные какие-то перелеты. Сколько людей хотело бы в ближайшее время поехать в Турцию? Если у вас есть такие данные, было бы очень хорошо.
7373948 – это телефон прямого эфира. Юрий, уже смотри, а какие цены предложат? То есть вы уже готовы в Турцию лететь. Ну вот как наш предыдущий слушатель сказал, я даже среди своих знакомых, правда, знаю людей, которые говорят, я не поеду. Вот прямо из принципа не поеду все равно в Турцию. Не ездил в Турцию, не поеду в Турцию. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, алло. Я поеду, я не очень понимаю, какие такие принципы должны быть. Причем есть принципы, причем есть Турция.
Ну, говоря о принципах, наверное, имеется в виду все равно инцидент с нашим сбитым самолетом. Бомбардировщиком. Кроме сейчас, в Стамбуле, правда, они не на курортах, все эти теракты, которые происходили. Или в Анкаре?
Ну, слушайте, теракты происходят во Франции, теракты происходят в Москве. Бомбардировщик сбили. А вот мы, например, сбивали в свое время корейский пассажирский Боинг. И чего корейцы к нам перестали ездить, перестали продавать свои холодильники, машины, и навеки заклеймили нас врагом, а с Германией мы вообще воевали, и Франция воевала, и весь мир ездит. Причем все бомбардировщики.
Но это для многих людей это достаточно весомый аргумент. Просто для вас нет. Больные люди только сейчас летают в Турцию, пишет Адам Студио.
Я лично не забыл подставу Спиро, говорит, и как они себя вели в первые дни после сбитого самолета. Но вот это припоминают, это правда припоминают. Поэтому говорят, Юрий, принципы действуют в двух случаях. Либо когда у человека вообще денег нет на отдых, либо если у человека есть деньги на Мальдивы. Ну вот не знаю.
Ну, Григорий продолжает советовать всем лететь в Анталию. Так что разные опять. Давай мы прям голосование заведем.
Конечно.
134-21-35. Вы хотите, готовы, ожидаете, ждете вот с минуты на минуту, когда там будет это разрешение, чтобы можно было отправиться наконец отдыхать в Турцию. Да?
Да. Вы ждете. Да.
Вы ждете. 134-21-35 и 134-21-36 нет. Причем неважно, почему нет. Нет, потому что вы припоминаете все еще там инцидент с самолетом. Нет, потому что опасны и теракты, и все остальное. Нет, потому что Эрдоган для вас недостаточно хорошо себя вел, скажем так, потому что вначале там отрицали сбитый самолет, потом извинились. И, может быть, даже четвертый вариант, недавняя попытка военного переворота в Турции вас тоже пугает, неизвестно что там. Неважно, вы не готовитесь, не собирайтесь. 134-21-36.
Да, может даже чуть попроще. 134-21-35. Полетите в Турцию. Вот как только будет возможность. 134-21-35. Полетите. 134-21-36. Ни при каких условиях не полетите. И у вас доводы могут быть абсолютно любые. Я даже открыла одного туроператора. Есть туры в Турцию. Сейчас могу. 2, 3, 4...
Ну, явно с регулярными ночей. Какими-то рейсами.
Вот 36 тысяч, видимо, на человека это стоит. Средняя цена. Тут процентно говорит 36 тысяч. 7373948, телефон прямого эфира. Андрей Спасатель говорит, друзья позавчера вернулись из Турции. Простые турки очень ждут россиян. Крайне радушны и добры к русским, особенно после попытки переворота. 7373948. Политика меняется, меняются настроения, так что ли, получается? 7373948. Не забываем, что у многих граждан Российской Федерации все-таки есть даже недвижимость в Турции.
Есть.
7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста. Полетите в Турцию
Сергей,
или нет?
Сергей, Москва. Да, вы Сергей. Знаете, в любом случае, у меня нет такого отношения прям супер плохого к ним, но осадок остался. Я хотел, но я не лечу специально на зло, но вот осадок есть внутри, и он меня не пускает. И еще, у меня есть отношение к турфирме, к одной, не буду называть, Вы знаете, я вам скажу, что сейчас они не очень охотно с точки зрения экономии, они уже прожглись не первый год, не первый раз с учетом политики, и они не хотят терять свои большие деньги, там же надо выкупать чартеры и предоплату платить чуть ли не 100% Аэрофлотом, вы поняли, авиакомпаниям. И я не думаю, вот они говорят негласно, слушай, что у них нет такого ревения, чтобы они сейчас оплачивали именно по турецкому направлению. Ну, я уже говорю, Египет, понятно, он сейчас запрещен. Угу. Поэтому все очень шатковалка. Это так вот говорят, что прям по щелчку пальца полетел самолет. Неизвестно.
Спасибо.
Принято. Вот нам говорят, что пару часов после разрешения, и все, и готовы возобновить чартерные рейсы. Поэтому мы предполагали, что в турагентствах люди сидят на низком старте и ждут, когда это разрешение появится, чтобы можно было отправить туристов, потому что много людей, правда, в России готовых, несмотря ни на что, лететь в Турцию и отдыхать там, потому что это дешевле, чем лететь куда бы то.
Кто-то куда, так говорит.
Куда-то бы еще.
Юрий говорит, а какой отель 36 тысяч? Включен ли перелет? Юрий, интернет вам в помощь. Ну, давайте не занимать время. Я вам просто примерную цену назвала, которую увидела вот на первой стартовой странице одного из туристических агентств. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Давайте поголосуем еще. 134-2735. Вы тоже ждете Турцию и тоже туда полетите. 134-2735. 134-2736. Ни при каких условиях вы туда не полетите. 574-й. Не нужен мне берег турецкий, Африка мне не нужна.
А что же вам нужно?
Карелия прекрасна. Карелия, она прекрасна.
Хорошо.
7373-948.
В Подмосковье тоже неплохо.
Это те... Ой, оно все зависло. Телефон завис. Давайте сейчас перезагрузим. Еще Сергей до... Ой, домучий. Простите, сложно. Сложно. Все, телефон починили. Турция — это не только жрач от пуза, но и великолепный Стамбул и памятники архитектуры и истории. Причем тут какой-то, вы говорите, какой-то летчик, поехавший убивать людей, о боже мой, боссами на чужой земле. Цветков служили в армии, Сергей, хочу только сказать, в армии служили или не служили в армии? Ну вот тут дальше все.
Василий Цветков, я не дождался Турции, взял Тунис за 80 тысяч на двоих, 12 ночей с 5 сентября, 4 звезды, все включено.
В Тунисе я была в прошлом году, уже говорила об этом неоднократно, через 3 дня после теракта. Было страшно, правда, народ был очень мало, отель был вообще практически пустой, место хорошее, но еще бы раз я не полетела, честно. В Турции ни разу не была, ничего не могу сказать. А ты была?
Я была.
И как тебе там?
Мне просто я не могу ни с чем сравнивать, потому что я туда летела, это был мой первый опыт, второй опыт, прилететь куда-то и просто лежать и загорать, и плавать, соответственно. Вот это вот такой отдых в Турции. Там, безусловно, дешево, дешевле, чем куда бы то ни было, ты летишь к морям, когда, как и Египет, собственно, тоже дешевый достаточно. Но то, что там некоторым людям надо, чтобы тебя облизывали со всех сторон, вот это мне просто не надо, поэтому я не покупала даже путевки в пятизвездочные отели. Ну, мне это не надо было, правда.
7373-948, телефон прямого эфира, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло. Вы полетите в Турцию или нет?
Доброе утро, Владимир. Нет, давайте. Не полечу.
Почему? Расскажите.
Потому что Турция не выполнила три условия, которые ставило российское правительство. Потому что они там извинились свои тюрьмы.
Ой-ой, вы пропадаете. Зафиксируйте, пожалуйста, трубку в одном положении.
Я говорю, они не выполнили три условия, которые перед ними были поставлены. И до тех пор, пока они это не сделают, все эти дружбы, все это заигрывание с ними меня не касается.
Так, секундочку, подождите, про три условия. Первое условие – извиниться. Они извинились. Эрдоган направил послание Путину, извинился.
Дальше что?
Второе условие – они должны компенсировать стоимость сбитого самолета.
Вот, наверное, да. Кстати, это момент, который не обсуждается. Почему? Ровно такая же... Спасибо большое, хотя бы про два мы поняли. Это же история как с Египтом, собственно. Потому что если Египет признает, что тот самолет, который разбился на Синае, что это был теракт, до сих пор Каир до сих пор не признал, что это был теракт.
Двоякая какая-то трактовка.
Если Каир признает полностью официально, что это был теракт, Каир должен выплатить нашим туристам на российской стороне, должен выплатить компенсации. Поскольку они не признают, компенсации нет. И в связи с этим у нас авиасообщение не налажено и, видимо, еще не скоро наладится.
709 говорит, вот из-за людей, у которых нет принципов, мы превратили нашу страну в барахолку, говорит 709. 850 был 10 раз в Турции, сейчас еду на свой гектар в Приморье, Миша говорит. Вот по поводу принципов, здесь, конечно, интересный момент, потому что наше настроение, часто они могут, видимо, меняться, ровно так же, как меняется настроение, скажем так, нам же говорили, как Турция, естественно, ужасно поступила полгода назад. Mm-hmm. Но все, правда, телеканалы отрубили.
Да,
об этом.
Да, да.
И в Турции, кстати, тоже говорили, что неоднократно трактовки разные совершенно этих событий приводились. А, прошло полгода, Эрдоган приехал, извинился, турецкий поток наладили, чартер разрешили, снова помидоры, наверное, скоро завезут. И снова говорят, ну да, наверное. Ну да, можно уже их простить или нет? Ну то есть насколько логично, что, скажем так, настроение следует за, ну не знаю, правильно назвать это, генеральной линией или нет?
Ну,
то есть,
наверное,
мы поедем, потому что он извинился, или мы не поедем, потому что просто там опасно, там теракт. Это же был, помнишь, вот эта большая дискуссия была, когда разрешили поездки в Турцию, но при этом через день после теракта в Стамбуле. Но если тебе разрешают, это же не значит, что ты должен
нет,
ехать.
Нет, да, было не так, не совсем так. Разрешили, так. И на следующий день, по-моему, был теракт.
Точно, точно. На следующий день был теракт. Но это так же, как, понимаешь, в Сомали же можно летать у нас? Можно в Сомали летать. Но люди же не летают, наверное, туристическим образом в Сомали, потому что там просто опасно. Это критиковали просто руководство, и там премьеры говорили, что а зачем вы разрешили, если там так опасно? Но у вас же тоже есть голова на плечах. Поэтому вы уж думаете, какие-то шансы свои просчитываете.
Но многие не верят Эрдогану и просто принципиально, опять же, не собираются лететь в Турцию, угу. Потому что какое-то длительное время Эрдоган говорил о том, что российский самолет нарушил турецкое воздушное да. пространство. Именно поэтому он был сбит. А сейчас вдруг они признают, что нет, это была Сирия. Нет, это мы, правда, сбили, но это были какие-то самостоятельные действия отдельных наших там...
И он вообще путчист оказался, в конце концов.
Да-да-да, военнослужащих, и мы вообще ни при чем.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло. Ой, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Доброе утро.
Я, может, думаю, что в счет вот компенсации Турция будет строить половину Южного потока за свой счет.
Это мы сейчас не совсем об этом, мы про путевки.
Ну, вот,
поедете в Турцию или нет?
Я лично вот, ну, не до конца, ну, как бы, я думаю, что это, ну, сиюминутная, ну,
что?
Как бы турецкая, ну, вот, реакция. Ну, то есть это...
Турецкая реакция сиюминутная, понятно. 7373948. А вот интересный момент, если хорошо, слушатель один говорит, я не поеду, потому что не выполнил три условия. Ну, то есть если человек выполнит, Эрдоган, грубо говоря, три условия, значит, вы поедете, то есть осадочек у вас испарится.
Причин. Извините.
Ну, 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, доброе утро. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да, Андрей, слушаем вас.
Вы знаете, вот я, честно говоря, был в Турции. Могу сказать, что отметить.
Угу.
Первое, конечно, то, что ты начинаешь чувствовать себя человеком. У тебя пропадает вот эта какая-то пофигистская...
Вы снова хотите чувствовать себя человеком, поэтому полетите в Турцию?
Нет. Я
Нет.
хочу другую тему развить.
А не надо другую тему. У нас есть тема.
Слушайте, вот меня вот это все время удивляет. Ты наконец-то чувствуешь в Турции себя человеком, к тебе хорошо относятся. Да тебя облизывают, да правда. Ну, слушайте, так не делают ни в одной стране, мне кажется, мира с русскими. Русские приезжают. Нет, конечно, не все, безусловно. Но многие начинают пьянствовать там с самого утра. Просто возле лёжа.
Барство хочется какого-то.
Да, барство. Понимаешь? И при этом в этом барстве, в этом, не знаю, хабальстве в каком-то, в не самом приличном виде, находясь в каких-то там местах, где есть в том числе дети, вы хотите, чтобы вас еще все еще облизывали. И вот за это вы платите деньги. И ради этого многие летят в Турцию. И это ужасно.
Ну, хоть, ну, у людей разные
я
потребности. У людей разные потребности. 19% при этом в Турцию полетят. Может быть, кстати, и за этим. Может быть, и правда за этим полетят. А 81% говорят все-таки, что не полетят. И на это есть разные причины.
Потому что живешь, чувствуешь себя нищебродом. Прилетаешь в Турцию, бах, и ты все. Ты уже, не
Кто?
Знаю, феодал, как минимум. Вассалы там где-то у тебя бегают. Ну, хотя это даже не феодальный строй, мне кажется, там все гораздо
но
печальнее.
Но при этом ты за это платишь все-таки.
Ну, конечно, платишь. Но такие деньги, которые ни в одной другой стране мира не обеспечили бы тебе такое обожание со стороны, точнее, обслуживающего персонала.
В любом случае, авиакомпаниям потребуется несколько часов на возобновление чартеров в Турцию. Глава Росавиации Александр Нерадько об этом говорит. Он говорит еще, что достаточно дождаться решения правительства об отмене запрета на чартерные авиаперевозки, а самолеты-то уже готовы.
Говорит Москва.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8.
А если вы вдруг полетите или поедете, вам же нужно что-то почитать.
Вам нужно убить время, скоротать его.
Можно спать, например, а можно почитать.
Почитать можно, например, литературу из списка Барака Обамы. Президент США обнародовал список книг на лето, которые он прочел или уже... Или
будет читать. У него
вот мне интересно, почему он вот к середине августа, он такой список... книг на лето решил обнародовать.
На две недели он собрался, за две недели это все.
А у него прочитать. Потому что отпуск, вот почему. Да, до этого Обама работал. В этом списке, честно говоря, нет ни одной книги, которую бы я хотя бы слышала. Не то, что читала, даже слышала. Не могу при этом сказать, что я тоже совсем мало читаю. Скорее даже наоборот. Но вот эти книги мне неизвестны. Возможно, они известны вам.
Читай.
Дело даже... Не... Ну, все-таки
какие
ты названия? Хочешь, да?
Все-таки, конечно.
Хорошо. Мемуары «Дикие дни. Жизнь серфера Уильяма Финнигана». Роман «Подземная железная дорога» Колсона Уайтхеда. Книга Хелен Макдональд «Я, значит, ястреб». Книга в жанре психологического триллера «Девушка в поезде» британской писательницы Полы Хокинс. А также фантастический роман Нила Стивенсона «Семь Ев». Ну, не знаю я. Хорошо, если вы знаете, я вами горжусь всеми. Ну, книги мне абсолютно неизвестны. Ну, и бог с ними. Тут вопрос другой. Mm-hmm. Мне кажется, что вот эти все авторы, если среди них есть современные, что мы тоже не знаем, должны просто очень много заработать в ближайшее время, потому что если президент Соединенных Штатов как-то высказывает какие-то предпочтения свои, mm-hmm. мне кажется, за ним должны последовать многие американцы. В этой связи, скажите mm-hmm. честно, если бы Владимир Путин обнародовал список какой-нибудь, неважно, литературы, пусть даже это будет прям русская классика какая-нибудь, например, вы бы бросились читать хотя бы парочку из этого списка? Вот я, честно, да. Ну, просто потому что интересно. Да, ну, вот это любопытно. Хотя
президент.
Подозреваю, что если бы это была русская классика, то там было бы много книг, которые я читала. Но это же правда как-то подстегивает mm-hmm. вас почитать то, что лидер страны советует. Ну и вообще, если это человек, которому вы как-то симпатизируете, это всегда побуждает почитать, полюбопытствовать хотя бы.
Я уже вижу даже в любых книжных магазинах, обычно же там пишут бестселлер или или это товар года, или книга года, простите.
Топ-10 Путина.
Топ-10 президента Владимира Путина, например, да, тоже вариант. Тоже такую полку, я думаю, что, конечно, к ней бы подходили. Это, правда, было бы интересно, потому что...
Кроме того, это знаешь еще, о чем бы говорила? Угу. Мало того, что это, в принципе, почитать, это бы еще ведь что-то говорило нам, в том числе, о президенте. Ну, то есть его конечно. Выбор, это как-то...
Портрет, да.
Да,
портрет.
Какой-то... И вот в этом смысле это было бы еще интересно. Вам тоже интересно или нам только с Женей? Давайте, признавайтесь.
7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495. 7373948, по коду 8495. Потому что есть же вот эти вот списки 10 книг, которые перевернут ваше сознание. Или 100 книг, которые все должны прочитать до 30
лет, какого-нибудь
например.
Там... Да-да-да.
А вот здесь появятся 10 книг, которые Владимир Путин считает своими любимыми книгами, например. Вам бы было это интересно? Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Или вот книги Барак Обама говорит, какие будет читать. Будете читать? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Пожалуйста, Михаил.
А вы действительно считаете, что президент Соединенных Штатов будет что-то читать?
Да, почему нет?
Ну, я думаю, он поехал просто отдыхать.
Ну, у человека отпуск. Как раз в это время он вполне себе может позволить почитать книжки, да. Нет? Почему нет?
Не думаю, что он будет заниматься этой ерундой.
Это ерунда. А, книги, это ерунда. Боже мой.
Все, сразу стало как-то грустно, и стало понятно, что нет, никому не будет интересен тогда список Путина.
7373948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вам интересны вот такие книги, которые читают лидеры государства?
Да. Скорее всего, Путина не будет такого списка, а вот Медведев может сделать такой список.
Ну почему? Вот вы бы стали читать? Хорошо, допустим, пусть...
Ну, кто-то из руководства, да,
Медведев, например,
вы... страны, да.
Кто-то, скорее всего, это будет Медведев, но не Путин.
Хорошо, вы бы стали читать эти книги, которые посоветовал бы Медведев,
вот,
например?
К сожалению, не получится прочитать.
Почему?
А нет вот такого времени, чтобы сидеть, вот, ну, как люди в метро ездят.
А но что вы делаете?
В машине не почитаешь книгу.
А перед сном там,
а перед
не
сном,
знаю.
Да, расслабиться.
Да тут и норок, что приходишь уже, лишь бы дойти.
Боже мой. Грустно.
Давай сделаем очень простое голосование. У нас немного времени, совсем
вы
мало.
Вы читаете, вы не
да,
читаете?
Да, давайте, вот прям правда. Вы
читайте художественную литературу.
Да, именно художественную.
Художественную, потому что газеты, там это все понятно, можете читать. 134-21-35, вы читаете художественную литературу, да. 134-21-36, прости, нет, не читайте. Не художественную читайте. Литературу нет.
Именно художественную, потому что это интересно, конечно. 134-21-35, читайте. 134-21-36, вы ничего не читаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Кстати, да, вот эти все авторы, которых мы перечислили, которых будет читать Барак Обама, они все живы. Не в таком они преклонном возрасте, очень даже молодые. Это,
выяснил,
видимо,
да?
Современная просто, да, американская и английская литература. Поэтому, да, я думаю, что продажи, конечно, здесь интересно посмотреть, насколько они вырастут.
И так взлетели просто. Просто сегодня уже стоят, смели все книги, да, смели с полок.
Здравствуйте, мы слушаем вас. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я уверен, что президент Америки Обама 100% будет читать, потому что ему интересно, что наш президент пишет. Я уверен, что он еще по ночам очень плохо, ну, спит, потому что когда он спит, наш президент работает.
Ой.
Он не знает ничего.
Что ж вы все о президентах? Мы с вами о книгах, а вы заострились на президентах. Мы...
Мне кажется, сейчас вот люди, которые звонят по второму номеру 134-21-36, нет, не читаю, это прям самые смелые и самые честные люди на свете, правда.
Василий Цветков, читаю профессионально и много, на художественном у меня не остается времени. Михаил Жуков, «Девушка в поезде», прошлогодний бестселлер. Его уже не надо раскручивать.
В детстве... Это Пол Хокинс, это одна из тех книг, которые в списке Барака Обамы, то, что мы говорили. Вот человек нашелся, который знает, книгу читал, хорошо.
В детстве, юношестве читал запоями, сейчас, к сожалению, нет, бизнес, бытовуха.
Засосали.
Ну, как-то так, Сергей Васильевич говорит. Пусть в машине аудиокниги слушает, 632-й. Аудиокнига все равно это не тот коленкор.
Ну, слушайте, если у вас нет возможности почитать, то хотя бы послушайте, тоже неплохо. Давай подводить итоги голосования.
77% говорят, что все-таки они читают 76% даже художественную литературу, а 24% говорят, что они ничего не читают.
24, спасибо вам за честность, но все-таки возьмитесь за какие-нибудь книжки, ну, правда.
Это интересно очень, это расслабляет и как-то
и насыщает.
Пойдем почитаем чего-нибудь.
Пойдем. Евгения Волгина.
И Ольга Данилевич.
Пока.
Счастливо.